часов и 6 минут в столице. Всем здравствуйте. Это «Ночной эфир», и команда «Ночного эфира» приветствует вас. Это звукорежиссер Николай Котов, наш музыкальный редактор Полина и я, Ирина Воробьева. Здесь будем с вами все 3 часа и говорить будем на самые разные темы. Ну, я сегодня подготовила такую довольно скандальную тему. Мы с вами об этом обязательно поговорим. Но где еще, кроме «Ночного эфира», поговорить об этом спокойно, длинно и долго? Ну, а начну я с сообщения, которое пришло от Юрия Сенина. Мои искренние поздравления Бунтману и всем сотрудникам, написал Юрий. На самом деле, мы, конечно, в самом начале эфира должны сказать, точнее, я должна сказать, что ужасно горжусь ребятами, нашими мальчишками. Это Евгений Бунтман и Алексей Дурново. Они оба получили сегодня премии на книги года. Леша получил в со своей книгой «Мяч в игре», а Женя с «Историей русской культуры» проекта «Арзамас». Это совершенно прекрасно, я дико горжусь ими и поздравляю их в эфире и читаю ваши поздравления в том числе. Ну, а вы уже начинаете здороваться. Доброй ночи, Ирина и все-все-все. Дед на час из Немчиновки с началом нового года учебного. Спасибо большое. Да, не могу не передать привет. Как так? Я тут, знаете, слушала в повторе одну программу, которая выходит совсем другой день. И должна сказать, что наш с вами предыдущий ночной эфир, когда мы говорили о том, какие чувства у вас вызывает 1 сентября, какие эмоции вы испытываете, и этот эфир произвел большое впечатление на одного из наших гостей. Я тоже не буду называть его имени, поскольку он меня не назвал. Вот. Но я слушала тот эфир, где он был. Он очень сокрушался, как мне показалось, по поводу того, какие эмоции мы с вами испытывали. Вот. Так что имейте в виду, в следующий раз, когда будете говорить про школу или про что-нибудь подобное, что нас слушают самые разные люди и самые разные люди разных профессий. Вот. Александр из Владимира, доброй ночи. Большое вам спасибо за последний выпуск. Программа «Чувствительно» было очень интересно. Иван просто супер. Именно такие люди реально двигают мир к лучшему. Удачи ему во всем. А у меня сегодня 6 сентября, день рождения, 36 стукнул. Эх, чего ж дальше от себя ждать? Александр, я вас поздравляю с днем рождения. Спасибо вам большое за теплые слова в адрес Ивана. Действительно, совершенно чумовой Иван. Если вы не слышали, послушайте обязательно, на сайте уже выложено. Но я вам советую все-таки послушать, а не посмотреть, потому что в записи на видео, ну, мы специально же записывали этот эфир, потому что там большие паузы. Я задавала вопрос, Ваня печатал ответ на компьютере, а потом компьютер озвучивал. Мы записывали этот звук в записи, мы, конечно, все паузы вырезали. Уф, сегодня я вовремя. Здравствуйте, удачного эфира, пишет Ирина. Да, здравствуйте, Ирина. Слава богу, вы вовремя. Вот еще и Надежда с Ромашкой сегодня тоже вовремя. Всем доброй ночи, бесконечной теплой осень, ну, хотя бы до Нового года. Хотелось бы, конечно, дорогая Надежда. Наш постоянный слушатель со станции метро Тимирязевская, значит, за личной жизнью которого мы следим всем коллективом, он пишет, что все еще отдыхает в Сочи. Все еще ждет большой привет от папы Андрея и брата Алексея Катамурзе. Это постоянные наши передавальщики приветов. А вот дальше личная жизнь. Значит, теперь у Владимира две девушки. Оксаночка вернулась, а Леночка осталась. Теперь у него две девушки. Оксаночка и Леночка. Я надеюсь, вы не спалите, кто такой Владимир, наш постоянный слушатель. Потому что сейчас довольно щепетильная, значит, наступила история. Здравствуйте, уважаемая команда «Ночного эфира», все слушатели. Всем удачи, рада, что наконец-то наступила долгожданная осень, хоть и календарная. На улице все еще жара, плюс 32, а ночью стало чуть прохладно, пишет нам Мидори из Японии. Наталья из Подмосковья, доброго эфира, дорогая Ирина, и вам тоже здравствуйте. Алексей Щелковский, вам доброй ночи. Владимир из солнечного Татарстана пишет нам, я к вам тоже. Я вас тоже приветствую. Руслан из Чикаго. Привет здоровому коллективу радиослушателей. Hello, команда Одна. Спасибо, Руслан. Наша постоянная слушательница Аня. Добрый вечер, Ирочка, моя любимая эхо. Эдуард из Малаховки. Здравствуйте. Как здорово, что вы в эфире, пишет Михаил. Мне тоже нравится. Михаил, спасибо вам большое. Павел, всем удачи, приятного эфира. Здравствуйте, Ирина и вся команда «Ночного эфира». Мы сегодня с вами в полном составе, пишет нам человек Урюк. А я напомню, что полный состав – это человек Урюк, его супруга ягодка, да, ягодка же, да, а, и да, и, конечно же, совместное производство человек-урюк и девушки-ягодки, человек-абрикосик. А, просто ягодка, точно, совместное производство человека-урюка, просто ягодки, человек-абрикосик тоже здесь. А, так, солнце сходит и заходит, Воробьёв к нам приходит, пишет нам Николай с улицы Усиевича. Да, спасибо большое. Ну что же, я напомню, что писать можно сообщение в эфир на номер плюс 7985-970-4545. Вы можете написать сообщение через Твиттер, если воспользуетесь аккаунтом вызванный, напишите ему в реплае. Вы можете прислать нам сообщение с сайта echo.msk.ru и еще можете воспользоваться нашим чатом в Телеграме, который так и называется «Прямой эфир Эхо Москвы». Можете туда заходить уже, я вижу ваше сообщение, там после музыкальной паузы обязательно прочту. Вот, у нас нет YouTube-трансляции в этом ночном эфире. Надеюсь, вы не расстроены. И чатика тоже нет, но вы можете воспользоваться чатиком в Телеграме. Ну что ж, давайте начнем с шикарного грузинского многоголосия. Я всегда ошибаюсь, когда произношу это название, но я сейчас постараюсь. Мгзавреби у нас сейчас будет в эфире звучать.
Ჩენილ ტომს გროშად გაგიდულ ნახატებს ხიდებთან ედგარ პოს ვუსრულებ ჩემს დანაპირებს და ვეუბნები რომ ღირსა ეს ხო მამად ღირსა ეს ცხოვრება ღირსა რომ დასახულიზა არ გადაუხოთ ჩიდა და ბოლოს ვიტნი შვიდა რომ ეს ცხოვრება ღირსა და ბოლოს ვიტნი შვიდა რომ ცხოვრება გადარჩენილ ტომს გროშად გაგიდულ ნახატებს ხიდებთან ედგარ პოს ვუსრულებ ჩემს დანაპირებს და ვეუბნები რომ ისევ და ისევ მივყვები ფიქრებს თაროზე ვაწყობ მე ყველა მითებს დაბოლა სასწავს დაუსვა მკითხვებს დაველი პასუხს ისევ და ისევ ისევ და ისევ მივყვები ფიქრებს თაროზე ვაწყობ მე ყველა მითებს დაბოლა სასწავს დაუსვა მკითხვებს დაველი პასუხს ისევ და ისევ Thank you. მოვი მიხრებს თაროზე ვაწყობ მე პოლონიტებს სამოლა სახელს და უსო მიხრებს ნავები პასუხს ისე უნდა ისე.
Ну что же вы никак тему-то не озвучите? Ну, конечно, я и так и не озвучила эту тему, просто потому что тут очень много сообщений уже приходит. Давайте я сейчас, конечно, вам тему-то расскажу, а потом буду дочитывать ваши приветы. Тема сложная, тема, на которую все ругаются последние, не знаю, несколько недель. В Москве, по крайней мере, точно. Просто 5 сентября, то есть буквально вот 17 минут назад, был Международный день благотворительности, и в связи с этим я бы хотела с вами об этом поговорить. Я действительно веду программу «Чувствительно», очень много говорю с теми, кто приходит ко мне в гости, с фондами, организациями, но очень редко говорю об этом с вами, со слушателями, как вы вообще на все это реагируете. Тут вот подвернулась совершенно прекрасная возможность. Прекрасная она просто потому, что действительно это такой вопрос ребром, который вскрыл очень многие вещи и на многое дал посмотреть с другой стороны. Я говорю о конфликте жителей Савеловского района города Москвы с двумя фондами. Это «Ночлежка» и «Второе дыхание», которые очень хотели открыть там, в Савеловском районе, культурную прачечную. Это такое место, где люди с малоимущие люди, люди бездомные, могут прийти, постирать одежду и, если я правильно помню, помыться там. Но главное – это постирать одежду, да, и уйти в чистой одежде. У жителей, которые недалеко живут, и даже далеко живут, возникли вопросы, как минимум, ну и большое противостояние в связи с этим. Все это развивалось в интернете, в Фейсбуке, дошло до совершенно неприличных крайностей, я бы так сказала, с обеих сторон, на мой взгляд. Потому что те, кто протестовал против открытия этой прачечной, начали уже выходить за рамки человеческого, я бы так сказала. А те, кто защищал ночлежку и прачечную, начали обвинять скопом людей, которые против, в черствости, в том, что они какие-то неправильные и так далее. Я бы хотела с вами об этом поговорить. Давайте представим себе, что это у вас в районе, недалеко от вашего дома, хотят открыть вот такую прачечную, куда будут приходить люди, малоимущие, бездомные, разные. И будут там мыться, и будут там стирать одежду. Как бы вы к этому отнеслись? Поддерживаете ли вы жителей Савеловского района, которые, ну, по-настоящему все восстали против, ну, не все, конечно, безусловно, восстали против этой прачечной? И как, ну, скажем так, не на чьей вы стороне, а как вы вообще оцениваете этот конфликт? Потому что, ну, правда, он действительно многое вскрыл. Мы как-то очень расслабились в последнее время. Все говорят о благотворительности, все говорят о помощи людям, о милосердии. Очень многие люди переводят деньги фондам, отвозят одежду в какие-то социальные учреждения, отдают что-то, да, ну, как-то поддерживают других людей. То есть это, правда, такое течение движения, которое последние несколько лет очень сильно выросло. И мы как-то так расслабились, посмотрели на всякие разные исследования, где там говорят, вот, взрослым людям там, среднего возраста помогают хуже, чем людям пожилого возраста или там детям, например. Да, ну и все, как-то вот поговорили об этом и как-то разошлись. А тут такой, ну правда, нашла коса на камень, потому что жители Савеловского района не захотели, чтобы за их счет это происходило. Не в финансовом смысле, безусловно. А просто для того, чтобы такая прачечная заработала рядом с вашим домом, нужно, ну, минимально переступить через себя. Вот на этом и возник конфликт. И он такой очень острый конфликт. Это очень интересный конфликт, и я бы хотела с вами об этом поговорить. Как бы вы отнеслись к этому? Я знаю, что в утреннем развороте сегодня ребята тоже голосовали, но хочется как-то более подробно с вами об этом поговорить, почему бы вы были против, да, и как бы вы отреагировали, если бы вот вы говорите, я не хочу, чтобы прачечная была у меня около дома, или, например, я не хочу, чтобы открывали приют для животных рядом с моим домом, или еще что-то подобное. Я не хочу, я здесь живу, мне это не нужно. А вас за это обвиняют в о том, что вы темный, какой-то немилосердный, жестокий, да, и вот это все. В общем, поговорим об этом. Пока вы как-то это все перевариваете, готовитесь и пишете, я буду дочитывать ваши приветствия. Я тут, всем привет, и вам, Ирина, пишет Алсу, и вам тоже привет, Алсу. Семен пишет, а что это за новодел говорить ужасно вместо очень? Это как походу вместо похоже. Ведь как прекрасно звучит, я очень рада, а вот я ужасно рада, это как-то странно. Согласна, да, это как-то вошло в наш язык, у меня это постоянно происходит. Ужасно красивый, ужасно рада, ну и так далее. Не знаю, это как-то неосознанно происходит. Доброй ночи, Ирина и ночная команда. Желаю всем нам интересного, увлекательного эфира. Пишет нам Кирилл из Одессы. А Полина напоминает в чате Телеграма, что скоро у человека абрикосика день рождения, через месяц. Полина, откуда вы знаете? Всем хорошего эфира. У меня день рождения был 4 сентября, юбилей 35 лет. Зачем сегодня погутарим, пишет Сюсь. Ладно, видимо, вы все еще отмечаете. Привет-привет, Стас из Новопеределкино. Всем привет, мы в Самаре, еще в Волге купаемся. Тепло, приезжайте, пишет нам Сергей. Так, у Ивана отличная разработка, только хотелось бы слышать помоложе, пишет Максим. Голос, который, видимо, озвучивает это все дело. Там, кстати, несколько голосов есть, можете послушать. И вообще, ради интереса, можете скачать его программу и посмотреть. От последнего «Чувствительно» с Иваном я просто не знаю, в какими словами выразить то, что я чувствую. Это какое-то настоящее чудо, пишет нам Евгений Спенс. Но те, кто не слышал этот эфир, я просто так про него сказала, как-то мимо проходя. Это действительно очень крутая история вышла. Иван Бакаидов, он живет в Питере, он программист, он создает программное обеспечение для тех людей, у которых есть проблемы с речью, причем для тех, кто не говорит, например, по каким-то причинам, так и для тех, кто не может печатать, может нажать только одну кнопку. Там очень трогательная история того, как он создавал эти программы. А у Ивана ДЦП, то есть он может произносить короткие слова, звуки, ну, типа «да» или «нет», ну, да, какие-то его родственники, конечно, понимают, вот, но вот если не общаешься постоянно с Иваном, то понимать довольно сложно, то есть мы попробовали, вот, и он был в школе, и там была девочка Лина, которая могла только нажимать одну кнопку щекой, больше не могла ничего. И ему захотелось с ней поговорить, и он создал программу Discoverty, которая предлагала на экране разные варианты, и, соответственно, Лина выбирала один из вариантов нажатием кнопки, одной кнопки. Год назад Лина умерла, и Ваня переименовал все программы, вообще весь продукт, все программное обеспечение в ее честь, и это теперь называется Линка. У Вани очень интересный подход к жизни, он вообще очень интересный, и, пожалуйста, послушайте его, это действительно очень круто. Ему 19 лет, и он, ну вот, умнее, чем многие люди, которых я знаю, ироничнее, чем огромное количество нормотипичных людей. Вот. Ну, правда, это какая-то такая встреча, которая очень сильно меняет жизнь. И мне бы очень хотелось, чтобы вы с ним тоже в этом смысле познакомились. Так, а у нас с женой 35 лет со дня свадьбы на днях случилось, пишет дед на час из Немчиновки. Я вас очень поздравляю с этим, это классно. Всем привет от кота Симона и его хозяйки, пишет Лена. Всем доброй ночи, хорошего осеннего настроения. Наступило мое любимое время года. Сегодня будут мои стихи об осени. Пишет нам Иван Зайцев. Спасибо большое, Иван. Мы ждем. Это в начале третьего часа будет. Так, доброй ночи. С удовольствием отдыхаю в Питере уже пятый день подряд. И слушаю эфир «Эхо», пишет нам Владимир, который вообще-то в городе Иваново живет, но сейчас отдыхает в Питере. Так, я думаю, что... Так, ну вот теперь уже давайте про прачечную. Я думаю, что обычно пиар, чтобы поднять проблемы, я бы обратила на это внимание, пишет Зюсь. Объяснитесь. Ирина пишет вот про открытие прачечной. Должны быть полицейские посты, постоянно патрулирующие окружающие дворы, чтобы бомжи не засиживались там. Типа, тогда я согласна. Ну, вы же понимаете, что это невозможно. Я имею в виду постоянно патрулирующие полицейские. Вот, но Ответьте мне на вопрос тогда, Ирина. Если люди, которых вы называете бомжами, будут засиживаться, то что? Вот, ну что случится, если они будут там сидеть на лавочках? Ирина пишет так. А вот тут она как-то отвечает на вопрос, видимо. Значит, ладно, неважно. Ирина про прачечную пишет в чате Телеграма. Против прачечной такой и я бы восстала. Толпа бомжей в моем дворе. Бррр. Я за, пишет Арата, и прачечную, и за приют для животных. Главное, чтобы антисанитарии не было. Я бы сказала, что в этих случаях санитария вообще должна быть выше среднего уровня. Я с вами очень согласна, потому что здесь, конечно, нужно очень следить за всем. Я имею в виду внутри этой прачечной, да, и в окружении. Вот. Но у меня есть по поводу антисанитарии, в общем, как мне кажется, довольно такой аргумент логичный. Дело в том, что когда людям негде мыться и негде постирать одежду, вот тут и начинается антисанитария. Я ни в коем случае не сравниваю и ни в коем случае не называю этих людей какими-то бездомными или малоимущими, безусловно, нет. Но давайте вспомним, как было наводнение в Крымске, после которого организовался огромный палаточный такой лагерь там в Крымске, куда приезжали добровольцы со всей страны, чтобы помогать в ликвидации последствий наводнения. Я приехала, не помню, на какой, на третий, на четвертый день, туда, в этот лагерь, и я увидела следующее. Я увидела большое поле, на котором огромное количество палаток и очень много людей, которые работают как это сказать-то правильно? Ну, по очистке, что ли. То есть они приходят и вычищают, помогают разбирать что-то, помогают избавляться от трупов животных, потому что очень много животных погибло. Да? Представляете себе, с чем работали эти люди? В лагере не было душа. И это меня поразило больше всего. Там потом сделали душ один, да, который, конечно же, не хватало этого душа. И именно с этим все приставали к МЧСникам, к Онищенко, к властям, что нужно сделать душ. Но представьте себе огромное количество людей, которые целый день выполняют тяжелую физическую работу с не самыми безопасными вещами работы. После чего им негде помыться. Там, на этом поле, должно было стоять, не знаю, 20-30 штук душа, еще какая-нибудь обеззараживалка, да? То есть тем, кто... когда тебе негде мыться и негде постирать одежду, ты как раз и становишься человеком, который разносит антисанитарию. От себя скажу еще одну вещь. Ее сегодня говорила Таня Фельгенгауэр в утреннем эфире. Я вот тоже говорю об этом. Много лет мы ходили в подвал на Пятницкой, где раньше была Лиза Глинка, доктор Лиза, и ее фонд «Справедливая помощь» помогал как раз вот этим людям, малоимущим, бездомным, да, вот как раз им. Мы много раз оказывались в одной комнате с этими людьми. Мы много раз привозили туда что-то и общались, и пили чай вместе. И никогда ничего страшного не происходило. То есть никогда и ничего. И это, меня убеждает в том, что если этим людям не помогать, то они, в общем, те, кто малоимущие, они скатятся, да, в бездомные, а те, кто бездомные, уже не вернутся в общество. Так, у нас сейчас время песни. Я, честно говоря, очень удивилась, увидев эту песню в плейлисте, но Александр Розбам, «Вальс Бастон».
На ковре из желтых листьев, в платьице простом и с подаренного ветром крепдешина, танцевала в подворотне осень вальс бастон отлетал. Теплый день, и хрипло пел саксофон, и со всей округи люди приходили к нам. И со всех окрестных крыш слетались птицы, танцовщице золотой захлопав крыльями. Как давно звучала музыка там. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон. Там листья падают вниз, пластинки крутится диск. Не уходи, побудь со мной, ты мой каприз. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс-бастон. Опьянев от наслаждения, о годах забыв, старый дом, давно влюбленный в свою юность, всеми стенами качался, окна отворив, и всем тем, кто в нем жил, он это чудо дарил. А когда затихли звуки в сумраке ночном, все имеет свой конец, свое начало. Загрустив, всплакнула осень маленьким дождем. Ах, как жаль, этот вальс, как хорошо было в нем. Так часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс-бастон. Там листья падают вниз, пластинки крутится диск. Не уходи, побудь со мной, ты мой каприз. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс. Бастон.
Эхо Москвы читает газеты. Вслух. Краткие обзоры печати каждое буднее утро в информационном канале. А потом с чувством, с толком, с расстановкой в утреннем развороте.
В этот четверг после 19 часов в программе «Особое мнение» свое «Особое мнение» выскажет журналист Максим Шевченко, ведущий Максим Курников. «Особое мнение» в четверг после 7 вечера.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» – echo.msk.ru. Так, ты Facebook посмотрел?
Посмотрел.
Хорошо. На YouTube заходил?
Заходил.
Молодец. Твиттер обновлял?
Только что.
Ну, все, все, ты готов. Давай, вперед.
Ну все, я пошел.
Все самое интересное и важное, что обсуждалось в сети, вы узнаете в программе «Блок Аут» от Майкла Наки. Каждый четверг в 20 часов.
Про одноклассников не забудь. И шапку, наушники надень.
Пятница, 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 пятница. Да сколько можно? О, четверг.
У вас 7 пятниц на неделе, а четверг 1.
Слушайте программу «Кейс» по четвергам после 22 часов. Эфир ведет Нино Расибашвили. «Кейс» по четвергам.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
0:35 столицы. Продолжается ночной эфир. Говорим мы с вами об открытии, точнее, о попытках открытия прачечной для бездомных и малоимущих, против которых восстали жители Савеловского района. Как вы к этому относитесь? Ну вот, человек, который подписывается «С», как доллар, пишет в тему, но не про людей, а про животных. У МЦК Зорги располагается какой-то питомник для собак. Лай стоит круглосуточно, не переставая. Постоянный лай. Как там люди рядом живут? Район дорогой, Сокол рядом. Вот как относиться к таким вещам? Собачек жалко, а людей? И это ведь действительно непростой вопрос. Потому что мы все, ну хорошо, я люблю собак, я очень люблю собак. Но вот у нас есть в доме собака, которую я не очень люблю, просто потому что она лает каждый раз, когда кто-то проходит по улице. Просто когда мы проходим по улице, она все время лает. Тоже, вот каково это? А если рядом вот такой питомник, и там действительно постоянно лай сразу многих собак, то как быть? Да, то есть тоже, ну, людям же тоже надо как-то жить. Наверное, немножко сходит с ума от такого звука. Анна из Петербурга. Была история с одной знакомой медиком. Ее на улице вечером избили 3 бомжа, только потому что она была беззащитна. К сожалению, так они отыгрались на человеке за свои несчастья. Дорогая Анна, таких историй можно привести очень много. Но по статистике преступность среди бездомных людей и людей малоимущих ниже. Ну, если мы возьмем, например, да, таких людей, то они, как правило, не агрессивны, они, как правило, не нападают. Вообще-то они боятся нас, ну, людей, которые не бездомные, больше, чем мы их. Потому что в этом смысле мы, конечно, ну, в смысле, люди, которые не бездомные, обижают бездомных гораздо чаще. Поэтому, знаете, это не показатель. К сожалению, на улице могут сбить кто угодно и кого угодно. Да, поэтому тут это вообще не релевантный пример, к сожалению. Вот и вся наша хваленая духовность и душевность. Бросить нищему в шапку мелочь – это да, а реально помочь не можем. А главное, не хотим, пишет Сергей с пружинкой. Ну, вот тут просто как раз я про это поэтому и хочу с вами поговорить. Потому что это же действительно такое милосердие, ну, какого-то чуть-чуть повыше уровня, да. Мы можем переводить там какое-то количество денег, это не важно, какое это количество денег, благотворительным фондом. Мы легко жертвуем ненужную одежду. Мы все это делаем хотя бы уже потому, что за последние годы благотворительность сделала несколько больших шагов вперед, чтобы сделать ее удобной, чтобы вы не тратили на это свое драгоценное время, чтобы вы одним кликом могли кому-то спасти жизнь. Да? Вот это все сделано для того, чтобы упростить нам с вами жизнь, вот нам, которые хотят помогать. А эта история гораздо более сложная, гораздо более многогранная. И вот здесь выяснилось, что, конечно, людям страшно. И этих людей тоже можно понять. Во-первых, потому что им никто никогда не объяснял, как это должно работать. Да? Этого никто никогда не делал. Это вообще очень такая серьезная стигматизация довольно большой, к сожалению, части общества, малоимущих и бездомных. Потому что мы перестали их часто видеть. Я имею в виду, вот, не знаю, там все время на улице, да, их стало меньше. Но вы должны просто еще понимать, что когда вам навстречу идет человек, он вполне может оказаться бездомным, хотя и не выглядит так. Просто вот он очень старается как-то выпрыгнуть оттуда, вынырнуть. Да, мы не даем, получается, ему шанса. Против, переспрашивает кто-то из Москвы, вот станет бомжом, тот, кто против, сразу станет за. Ну, так тоже, понимаете, нельзя, да, потому что в ответ, да, нам говорят, я никогда не стану бомжом, потому что я вот сделаю все, чтобы этого не случилось. Кроме того, есть еще аргументы, которые кажутся мне несколько несостоятельными. Аргументы, что очень многие из бездомных пьют. Да, ну да, то есть действительно какая-то часть этих людей пьет. Ну окей, у кого из нас нет соседа-алкоголика? может быть, не по лестничной клетке, но в подъезде, ладно, не в подъезде, в доме, который постоянно таскает своих дружбанов, они устраивают посиделки, орут до 3 часов ночи, а потом еще устраивают дебош на улице. Ну и чего? Ну, вот оно, пожалуйста, это же есть. Так, если бомж идет мыться, стирать одежду, значит, он не потерял человеческий облик. Их надо приветствовать, пишет Михаил. Вот об этом говорят, кстати говоря, извините за тавтологию, девчонки из благотворительных фондов. Они говорят, что вот как раз те, кто уже, ну вот, не готов совсем ни к чему, кто постоянно пьет, там, ему абсолютно все равно, он не придет туда. Придут те, кто хочет вырваться. Владимир в бане пишет: ну, конечно, не хочется, чтобы вокруг твоего дома клубилась неустроенность. Это дополнительный стресс. Не у каждого хватит сил справиться с такими дополнительными впечатлениями. Пусть самые добрые в своем доме устроят этот центр санитарии. Дело-то нужное, понятно. Ну, послушайте, Владимир, это же совсем разные вещи. Одно дело – это приводить людей к себе в дом, да, например, а у вас маленькие дети. Другое дело, когда у тебя это в районе, да, где-то недалеко, может быть, даже, да, недалеко. Там действительно недалеко детский сад, действительно недалеко колледж, да, но это такая отдельная огороженная территория даже с колючей проволокой. Сейчас читаю тему на форуме «Будет ласковый дождь и другая медвежуть». Какие мультфильмы... А, нет, это, извините, не про то. Помнится... В студенческие годы немного принимал участие в акции «Еда вместо бомб». Я тоже принимал в ней участие. Когда студенты-добровольцы скидывались деньгами, кто сколько может, покупали продукты, готовили еду, каждую неделю в определенное время возили ее в район железнодорожного вокзала, где в то время была высокая концентрация бомжей. Кормили их бесплатно, порой отдавали какую-то одежду. Вскоре бомжи привыкли к такому, и если вдруг у студентов не получалось собраться и организовать акцию, в следующий раз они были злые, чуть с кулаками не кидались на благотворителей за неисполнение в кавычках обязанностей. Естественно, никакой благодарности за это и не было. Так что, я думаю, с прачечной будет такая же история. Огромный, тяжкий, неблагодарный труд добровольцев будет не только не вознагражден элементарной похвалой и благодарностью, но и принесет множество конфликтов, пишет нам Человек-Урюк. Человек-Урюк, вот тут есть, как мне кажется, один небольшой изъян. Когда ты что-то делаешь и что-то отдаешь добровольно, понятное дело, да, то есть ты что-то хочешь кому-то отдать и как-то помочь, то первое, что ты должен забыть, это благодарность. Ну, как мне кажется, это совершенно не означает, что все должны так думать. А мне просто кажется, да, что если ты принял решение, что хочешь кому-то помочь, не надо потом требовать с него спасибо или прям, чтобы вот, да, как-то человек очень-очень, не знаете, он в ножки кланялся. Не надо. То есть это же вопрос не того, что ты, не знаю, вот тебе пришел кто-то из друзей просить денег в долг, у тебя самого мало. И ты им объясняешь: друг, у меня там, ты просишь у меня 5000 рублей, а у меня всего 7. Я тебе, конечно, дам 5000 рублей, но ты должен понимать, в какую ситуацию ты меня ставишь. И я вот тогда, наверное, да, конечно же, да, странно, если человек тебе не скажет спасибо. А здесь это, ну, какая-то совершенно другая форма. Поэтому никакой благодарности, естественно, за это и не должно быть. Так, Иван пишет: я бы не восстал, даже бы наоборот стал бы помогать этому благородному нужному делу, так как каждый из нас может оказаться у разбитого корыта. Аня пишет: по теме не читала, еще не слышала, но если, так сказать, условия совместного проживания соблюдены, то, конечно, у людей должно быть место помыться и постирать. Я сама практически каждый вечер стираю футболку, в которой ходила на работе, потому что у нас сплошная пыль, и без душа жить не могу, поэтому очень сочувствую людям. Что вы имеете в виду под условия совместного проживания соблюдены? Мидори из Японии. К сожалению, у нас в стране сложилось так, что согласны за создание таких благотворительных мест, если не рядом со своим домом. Я, наверное, не исключение. Опасаются, если соберутся бездомные люди, то повысится криминальность. У нас страна маленькая, дома построены тесно друг с другом. Проблемы с шумом, вонью серьезные. Даже не хотят, чтобы рядом открыли детский сад, пишет нам Мидори из Японии. Александр из Владимира. Вот очень сложную тему вы задали. Невозможно тут принять чью-то сторону. Могу про себя сказать. Я не вижу. Я живу один. Помощи ждать практически не от кого. Родственников у меня нет. Несмотря на это, полностью сам себя обслуживаю. Стираю, убираюсь, готовлю, не говоря уж о том, что моюсь. Все в домашних условиях. В квартире чисто. Зрячие люди, каким-либо образом попадающие ко мне в хижину, удивляются, насколько у меня опрятно, чисто, уютно в доме. Денег реально не хватает. Работы в городе не хватает и для нормотипичных, не говоря уже о людях с инвалидностью. Так недавно заделался в уличный музыкант. Люди подходят благодарят именно за музыку. Какой-то жалости к себе я не слышу. И это для меня показатель того, что я делаю что-то хорошее. Пока я могу, а здоровые опускаются. А, вот, окей, Александр, я вас тоже хорошо могу понять. Действительно, вопросов... То есть, даже не так, смотрите. Вот люди, которые бездомные... Они, как правило, не вызывают сочувствия просто потому, что все считают, что эти люди добровольно оказались на улице. Все пробухали, все проиграли, не знаю, там еще что-то произошло, да? Но они это делали сами, они сами опускались на дно, и вот они сами на этом дне лежат и еще и воняют. Но на самом деле это далеко не так. Вот. Я не знаю, я еще не была в подвале на Пятницкой после того, как Лиза погибла, но когда мы туда ходили, там очень разные люди были. И они были в очень разной жизненной ситуации. Ну, например, там был мальчик, я очень надеюсь, что я смогу его еще раз увидеть, у которого какое-то психическое отклонение. Я не знаю, какое. Какая-то особенность есть. И он, в общем и целом, никому не нужен. Да, он, скорее всего, имеет инвалидность, скорее всего, получает какую-то пенсию от государства, живет с мамой. И он приходил туда постоянно и выполнял какие-то мелкие поручения, что-то делал. И я на него смотрела там и понимала, что вообще, вот, честно говоря, ему особо и некуда пойти. Ну... По-честному, ему нельзя доверить какую-то работу серьезную. Да? Ну, это невозможно. Но он очень добрый. И туда приходили люди, от которых очень плохо пахло. Но они приходили и забирали чистую одежду, которую приносили такие, как я. Туда приходили мамы с детьми, которые остались одни. И, например, у ребенка нет роликов. Ну, просто нет роликов. Он очень мечтает. Вот она пришла совсем за другим, но вот разговорилась и сказала Лизе, что вот ребенок мечтает. Лиза написала в Фейсбуке, мы купили ему ролики. И понимаете, и там приходили женщины, у которых много детей. Так вышло там. Отец детей погиб. Они остались одни. Она не вытягивает. Ну, не вытягивает. Не получается. Да, пришла за одеждой, и там у них нет дома стиральной машины. Ну, нету, ее просто нету, не знаю почему. Она сломалась, нет денег починить, нет денег на новую. Она не может обстирать пятерых детей, ей тяжело. Ну и так далее. То есть эта история всегда очень разная. Есть люди, у которых не оказалось места жительства по причине того, что их обманули, не попали в мошенническую схему и лишились своей квартиры. Есть те, кого выгнали из дома. Да, ведь тоже такое бывает. Есть те, кого, не знаю, лишили места жительства, там, семья. Что, все что угодно. Есть люди, которые, и я знаю точно совершенно, что такие есть, люди, которые потеряли память. Вы думаете, что их так мало? На самом деле нет, их не так уж мало. И оказались в чужом городе без документов, без денег, и не понимают, что происходит и кто они. То есть это вот это разные люди. Конечно, среди них есть те, кто стремительно, самостоятельно катился вниз, докатился и вот оказался. Да, очень много самых разных историй. Не надо думать, что это люди, которые... что это все 100% люди, которые вот пропили все, что могли. Ирина пишет, про полицейское патрулирование вы не правы. В нашем дворе часто собирались. Жителям надоело, подали заявку в тогда еще милицию. Теперь раз в полчаса проезжает наряд по нашим дворам, и нам спокойно. Хорошо, я очень надеюсь, что это тоже можно организовать в круглосуточном режиме. Значит, Владимир пишет, только не непрерывный лай собак. Хорошо, у меня дома слышны только адские мотоциклисты ночью, моторы, лязг железа днем от стройки. Ну и собачки иногда гавкают, но редко. Мне кажется, тема передачи не нова, пишет нам Руслан из Чикаго. Фёдор Михайлович ее очень подробно разбирал в своих произведениях, так и не найдя четкого ответа. Любовь к человечеству всегда спотыкается о любовь к конкретной персоне, нуждающейся в этой любви, например, к бездомным людям, малоимущим и так далее. У обеих сторон есть свои доводы и аргументы, и в этой довольно сложной ситуации должны разбираться специалисты по урбанистике. Ну, конечно, в этой сложной ситуации должны разбираться всякие разные специалисты. Но мне очень интересно поговорить об этом с вами. Особенно с теми, кто против. Мне по-настоящему хочется это понять. Потому что я ходила на первую встречу с жителями, не вот вторую, которая была недавно, а на первую. И сначала мне тоже казалось, что люди, которые против, это какие-то... Вообще, кто может быть против? Ну, это же помощь, это же хорошее дело, это же супер круто, так прям... Да, это новый уровень какой-то. Но потом я увидела самых обычных людей, самых обычных мам, которые боятся за своих детей, боятся за себя, которые лично выгоняли, пытались выгнать бездомных из своего подъезда, которые там обустраивались. Да? Я, конечно, увидела людей, которых я и ожидала увидеть, да, вот этих вот как раз, которых я не очень представляла себе, которые вообще не понимают, что такое бездомные, они совершенно не готовы никому помогать, только отстаньте от меня и все. Я увидела людей, которые боятся за свою безопасность и совершенно не уверены, я так мягко скажу, что государство сможет обеспечить им эту безопасность. То есть они вообще в это не верят и пытаются взять это в свои руки. То есть это очень разные люди с очень такими интересными аргументами. Ну, то есть там, например, они говорили, что как только придут сюда бездомные, сразу же у нас тут все заболеют туберкулезом и сифилисом. Не знаю, почему сифилисом, вот, но туберкулез постоянно звучал. Да, когда спрашиваешь, ну вы что, из района вообще не выезжаете? Вот наши дети. Я говорю, ну вы с детьми, вы из района куда-нибудь выезжаете? Нет, мы только в машине на большие мероприятия общественные не ходим. Почему я спрашиваю? Потому что, ну, слушайте, разные болезни, очень много разных болезней, и очень много разных людей с заболеваниями в открытой форме, передающихся воздушным капельным путем, ходят по нашим улицам. Их много. То есть туберкулезную палочку можно схватить в метро. Вы же ездите в метро, там на автобусе, не знаю, еще где-то, да? Вопрос же не в этом, вопрос в том, как вы соблюдаете личную гигиену, а вовсе, да, не про то, сколько таких людей соберется в районе, в Савеловском районе. Потом вы же не будете с ним обниматься, ну, если я правильно понимаю взаимодействие, да, которое. Человек, который пишет, а слабо Собянину принять посильное участие в открытии такой прачечной с бюджетным финансированием, приглашением на открытие Путина и Медведева, зачистка всех недовольным всем событиями, огромным масштабным пиаром. Вот знаете, человек, который, что меня, кстати, еще поразило в этой встрече, на которой я была, и вообще в этой, вот всем этом процессе, который мы наблюдали, это, конечно... Вот знаете, когда приходит власть и говорит, мы тут построим многоэтажку, мы все горячо поддерживаем жителей, которые не сдаются, протестуют, защищают деревья, которые нельзя вырубать там, и так далее. Мы их поддерживаем, потому что они правы. Они борются против сильного чего-то, которое пришло и без их ведома что-то тут делает. Здесь получилось такое... столкновение гражданского общества и гражданского общества. Да? И если мы говорим про демократию, которую мы все так хотим и все так ее ждем, да, в нашей стране, то это как раз и есть демократия. Когда ты не можешь прийти и по-тихому, значит, насильно здесь что-то открыть, потом это оборонять там, и вступать в конфликты. Тебе приходится разговаривать. И тебе приходится учитывать мнение других людей. И твоя задача... Ну, сейчас я не учу эти благотворительные фонды, ни в коем случае не учу эти благотворительные фонды работать. Но ситуация такова, что тебе приходится вместо того, чтобы помогать бездомным вот так, открывая прачечную, да, там, насильно, конечно же, нет. Тебе приходится понимать, что вот есть люди, их очень много. Они не готовы к тому, что ты им предлагаешь. И для начала, безусловно, приходится работать над тем, чтобы все поняли, что это, наоборот, наш путь к безопасности, наш путь к уменьшению антисанитарии. Да, это нужно делать. И вот как раз это столкновение и показало, что мы к демократии совершенно не готовы. Мы привыкли к тому, что к нам приходят и говорят, все, короче, с этого дня этот переулок односторонний, вы платите за парковку, значит, услуги ЖКХ будут стоить столько, президент у нас такой-то, все. Да, то есть никто не разговаривает с нами, никто не спрашивает у нас наше мнение в реальности. И поэтому мы не привыкли к этому. Так, сейчас мы опять прервемся. В следующем часе буду принимать ваши звонки на эту тему. Pass Band, Got to Stay Alive. Сейчас будем слушать. Продолжается ночной эфир. Говорим мы с вами о том, как возник конфликт между жителями Савеловского района и теми, кто хотел открыть культурную прачечную. Прачечную для бездомных и малоимущих семей. И что из этого вышло. Обещала почитать чат телеграммы и читаю. Вот Алексей пишет, все, что делает человек, он делает только для себя. Смиритесь, да, даже если у виска пистолет. Тара Мак пишет, еще неизвестно, кого, от кого придется охранять. А Бутуна и Хагвердиев рассказывает нам историю. Когда мне было лет 10, в нашем подъезде поселился бездомный. Я боялся подняться домой и пожаловался отцу. И что вы думаете, он сделал? Он привел его домой. Мать чуть не развелась с ним. Бездомный отмылся, переехал куда-то из подъезда. Потом всегда здоровался на улице. Нормальный дядька оказался. Вот так. Такая история есть. Ваши сообщения тоже читаю. Прачечная для бомжей – это один из случаев теории разбитых окон, пишет Сергей. Но это, вам не кажется, что это скорее последствия теории разбитых окон? Это как раз одно из последствий. Значит, пытаюсь представить себе такое заведение неподалеку от моего дома. Мне не кажется, что в этой прачечной будет стоять очередь из бомжей. А так они без того встречаются мне регулярно в мусорных баках на помойке, когда я выбрасываю мусор. Иногда приходится даже попросить. Разрешите, господа, пишет нам Анна из Петербурга. Олег пишет, помощь бомжам хорошо, но линия государства должна состоять в том, чтобы наличных бомжей, наличных, вернуть к нормальной жизни, а новых не появлялось. Это комплексная проблема. Допустим, право человеку на продажу единственного жилья сомнительно. Я уже начинаю сомневаться, что доброта спасет мир, но они же были когда-то такими же, как мы. И мылись, и ели каждый день, как мы. Кто-то был более обеспечен, чем мы. А их теперь футболят все, кому не лень. Вот так и животных выбрасывают за ненадобностью, пишет нам Надежда из Ромашково. Аня пишет, это очень тяжелая тема. Я очень боюсь остаться на улице, очень боюсь бедности и болезней. Поэтому, когда вижу таких людей, мне больно. А что, пишет Владимир в бане, до сих пор нет всероссийской базы людей, потерявших память? Сайта нет такого, Владимир. Чего вы спрашиваете? Это вообще уровень 80-й, мне кажется. Сергей с пружинкой. Пьющие люди тоже разные. Встречал я в жизни спившегося доктора исторических наук и спившегося переводчика-япониста. У человека должен быть всегда второй шанс. Аня, бомжи, подъезд, это на самом деле ужасно. Когда мы жили в пятиэтажке безо всяких кодовых замков, то в нашем подъезде под лестницей частенько ночевали бомжи. Это было реально ужасно. Они пили, орали, любили друг друга, дрались и испражнялись. Это был ад. Жильцы вызывали милицию, но потом все повторялось. Я считаю, что надо дать возможность бездомным следить за собой. Со временем они будут чище, не будут такими запущенными. Многие найдут работу и вернутся к нормальной жизни. В фильме «12» Михалкова есть такой сюжет. На самом деле, вот все то, что вы говорите, люди, которые против открытия прачечной, вас поддерживают. Они тоже считают, что этим бездомным надо помогать. Они тоже считают, что им нужно давать второй шанс. Все то же самое. Все то, что вы пишете, все то же самое говорят и они. Но только не открывайте прачечную около моего дома. У меня дети. Вот и все. Вот на этом разговор, собственно, и заканчивается. Обещала, что начну принимать ваши звонки по этой теме. Давайте с вами договоримся, что вы звоните и отвечаете на простой вопрос. Вот рядом с вашим домом пришли люди и сказали, мы хотим вот прям в соседнем доме от вас открыть такую прачечную. Вы за или вы против? И почему? Давайте по-честному. Давайте не будем делать вид, что мы лучше, чем мы есть на самом деле. Здесь, в ночном эфире, мы как-то обычно стараемся так делать. Да, давайте по-честному. Вам страшно? Или вы просто не хотите? То есть были люди, которых я спрашивала, почему вы не хотите, чтобы открылась такая прачечная? Он говорит, не хочу, и все. Мое право не хотеть. К сожалению, это так. 363-3659, код Москвы 495. Давайте послушаем. Алло, доброй ночи. Как зовут вас?
Да, доброй ночи. Юрий.
Да, слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, а почему именно вот такая постановка только в вашем доме? В Питере, например, шикарно решили эту проблему в центре города. Есть такая промзона, приближенная к больнице Боткина. То есть там жилых домов практически нет. Ну, бомжи тянутся через жилые районы туда, кварталы, да? Там баня, их моют, выдают одежду. То есть они могут приехать мыться хоть каждый день, да? Дезинфицируют, если надо. Там же больницы Боткина рядом, там сухой паёк выдают. И среди них огромное количество, во-первых, очень умных людей, потому что я общался там всего определенных причин. Вот. Очень много образованных, умных людей. И, в принципе, они не агрессивны и не опасны. То есть они могут за себя постоять, если на них нападают, потому что кое-кто сидевший, конечно, да, есть. Но в основном они заняты тем, что добывают себе еду.
Да.
То есть кто-то моет вагоны, кто-то собирает металл, кто-то бутылки. Там есть какие-то лидеры, как ни странно, женщины, которые держат их в порядке, то, что называется, да, то есть заставляют регулярно мыться.
Угу.
Еду готовят там где-то в подвалах, даже есть подвалы, которые оборудованы, и женщины поддерживают порядок. Я с этим сталкивался, видел.
Юрий, смотрите, вот почему я ставлю вопрос так, да, вот то, с чего вы начали, потому что... В случае с Москвой удалось найти помещение действительно вот рядом с жилыми домами, недалеко. Это не промзона, это действительно кусок такой, огороженный кусок. Он за забором, он там с колючей проволокой, там какое-то производство было. Но это все как бы в центре жилого массива. Поэтому я и спрашиваю, вот если бы это было не в промзоне, а рядом с вашим домом, вы были бы за или против?
Понимаете, в чем дело? Насколько, то есть если эта территория какая-то закрытая, то, в общем-то, я проблем не вижу. Но дело в том, что очень много неадекватных мамаш, вот, которым, знаете, сегодня вороны мешают, да, потому что неоднократно обращения были, что, да, перестреляйте ворон там возле школы, не возле детского сада. Завтра коты, которые там возле школы живут какие-то, да, послезавтра собаки, ну и так далее.
То есть вы волнуетесь вот за бездомных скорее, чем за детей, там, жителей и так далее?
Так, понимаете, в чем дело? Вот дамы, которые жалуются, что там сифилис можно заполучить или туберкулез, да, при этом они довольно часто с детьми летают за границу, в том числе в экзотические страны, вот я по своим приятелям знаю, да, а там можно подцепить что-нибудь посерьезнее. Вот.
Да.
А потом, извините меня, Невзоров, когда я в 60 секундах показывал женщину, которая в аэропорту жила, по-моему, лет 8.
Угу.
Вот, там же родила ребенка. И вот ребенок этот бегал босиком практически круглый год. Она его там обучала, она, по-моему, бывшая учительница, да? В то время, по-моему, теплой, горячей воды даже в аэропорту не было. Она мыла его холодной водой, и он за все это время ни разу не болел, да? Мальчишка прелестный, умница, показывал Саша Невзоров когда-то.
Нельзя так однозначно ко всему относиться. Спасибо вам большое, особенно за то, как это в Питере устроено. Спасибо. Про Питер я вам еще в третьем часе расскажу одну историю. Она очень классная и трогательная, но сейчас просто уже нет времени, а долго. Алло, здравствуйте, как зовут вас?
Добрый день.
Добрый.
Инга.
Да, Инга, слушаем вас.
Я против.
Так, почему?
Объясню, почему. Несколько лет назад в Нью-Йорке мы были, жили на Манхэттене. Ну, парк, знаете, да? Значит, мой муж пол шестого утра бегал. И каждое утро бомжам, ну, как бы вещи абсолютно новые, с бирками. Они что-то выбирали, выкидывали. Далее, значит, мне показывали два дома, девятиэтажки, построенные для бомжей. Они сказали, что вы нарушаете наши гражданские права, мы хотим жить на улице, все.
Это, Инга, при всем уважении, но какое это отношение имеет к вопросу открытия прачечной около вашего дома?
Это очень близкие вопросы. Людей хотели социализировать. Тут очень близко.
Но вы понимаете же, что это болезнь. Бродяжничество – это болезнь, и это яма, в которую люди очень быстро падают и очень долго выбираются. Это же не означает, что им не нужно мыться и стирать одежду.
Ну, им построили...
Все правильно.
Они отказывались
да.
ехать.
И это совершенно нормально для бездомного. Это заболевание, психическое заболевание.
И все они психически больны?
Бродяжничество – это психическое заболевание. А люди, которые прожили на улице какое-то время, уже очень с трудом с нее уходят. Это должен быть большой процесс. Невозможно просто построить дом и сказать, живите в доме. Они уже живут на улице.
Это меня это странно. Я первый раз слышу про такое психическое.
Я вам расскажу историю. У нас была такая история. Мы в Казани, случайно, когда был поиск пропавшего человека, мы часто опрашиваем бездомных, потому что они на самом деле больше видят, чем другие люди, и очень много могут рассказать. И вот один из них нам что-то рассказал, ребятам, добровольцам, и они спросили, почему он на улице. И он им рассказал, что он вообще сам из Молдавии, он приехал на заработки, но его обманули, там потерял или украли паспорт, я уже не помню. Он не может вернуться домой, у него нет денег, нет документов. И мы сделали огромную работу, но вернули его домой. И вот да. Самый тяжелый момент был, когда он сначала летел из Казани в Москву, а из Москвы улетал в Кишинев. Самый тяжелый момент был в аэропорту Домодедово на стыковке. Мы очень боялись, что он сбежит. Понимаете? Так. То есть мы сделали все, чтобы он попал домой. Но мы также понимали, и я вот тогда как раз с Лизой Глинкой очень много об этом говорила, она мне сказала, Ира, следи за ним. Он захочет сбежать, потому что у него уже мозг по-другому работает, у него заболевание. Вот. И мы следили за ним, и в Домодедово искали человека, который мог бы просто за ним приглядеть, ну, удостовериться, что он сел на рейс. Поэтому это вот, я вам говорю, это не так просто не решается. Вот вам дом, живите в доме.
Я не знаю, психопатологию в институте изучала, и я...
Ну вот детям, которые бегут из дома, ставят диагноз бродяжничества.
Нам не преподавали такого.
Ну вот, я, конечно, не врач, но...
Очень странно.
Ну вот.
Но моя матушка всегда приходила... Еду приносила, где вот знала их чистую в этих пакетах, как бы, и говорит, я иду кормить своих бомжиков.
Ну вот, да. Хорошо, Инга, спасибо вам большое за звонок. Давайте еще ваши звонки. Ну, только давайте так. Пожалуйста, не рассказывайте мне ваши истории, как вы сталкивались с бездомными. Их очень много у каждого из нас. Они очень разные. Давайте мы будем отвечать на вопрос. А если бы у вас недалеко от дома захотели бы открыть подобную прачечную, были бы за и против, и почему? Пока вы звоните, читаю сообщение. Ваше... В нашей стране работа души во многих сферах так мало может изменить, но делать эту работу все-таки надо. Это Наталья из Подмосковья. В Германии в каждом городке есть Красный Крест, где раз в неделю раздают нуждающимся одежду, простые предметы быта, белье, одеяло и подушки. Мне как-то нужно было одеяло на неделю. Я пришел, попросил, объяснил, зачем, а через неделю почистил и вернул. Всем дают, когда объяснишь, что это нужно, и никто не протестует. Если прачечных будет достаточно, то и проблем не будет. Алексей Измарина пишет, а помните, года два назад Леди Гага подошла к бездомному и хотела его обнять. Я пахну, говорит бомж. Я пахну тоже, ответила леди. И обняла. Да, еще ваши звонки, давайте послушаем. Алло, доброй ночи.
Здравствуйте, Ирина, меня Дмитрий зовут.
Да, Дмитрий.
Я только что вот сейчас слушал ваш диалог вместе с женщиной, которая звонила. Да, как раз. Да, совершенно верно. А вот хотел сказать тоже, ну, вот по поводу ваших реплик, то, что вы говорите, что это болезнь. Ну, наверное, все-таки это не болезнь, наверное, это какие-то расстройства или отклонения, но не болезнь, это точно.
Ну да, да, я, конечно, преувеличила.
Вот еще хотел сказать по поводу того, что, ну, вот то, что вы ходили на, как это правильно назвать, ну, собрание, наверное,
на встречу.
Да, собрание.
Встречу, да.
Совершенно верно. И поднимался вопрос там вот по поводу того, что за или не, или против. А, извините, а какие условия были вот размещения? То есть вы говорите по поводу того, что хотят ли люди или против они, но какие условия?
Ну,
какие условия? Да.
Ну вот что, какие условия?
Какие условия размещения вот этой прачечной? Вы сказали, что она для бомжей и малоимущих.
Да.
А, то есть малоимущие это, в принципе, не бомжи. Да, то есть это люди, которые проживают... Совершенно верно.
Да,
но они...
Порядка 4% в каждом районе.
Ну, например, это многодетные. Например.
Угу.
Например. Но, ну, например, у них есть маленькие дети. Ну, например, они просто не могут постирать, потому что у них не хватает средств для существования, но им нужно стирать белье.
Да.
И вот они, соответственно, должны прийти туда и стирать в каких стиральных машинах? В тех же.
Да, конечно, но вы, ну, подождите, нет, я понимаю, к чему вы клоните.
Угу.
Значит, вот люди, которые открывают эту прачечную в Москве, уже открыли ее в Питере, как вы знаете, верно, да?
Культурная... Нет, не знаю, извините.
Вот, это называется культурная прачечная, она в Питере уже работает. И туда тоже приходят малоимущие и бездомные. И люди, которые открывают, они прекрасно понимают, что на одежде бездомных может быть самая разная инфекция. Поэтому к вопросу дезинфекции
они проходят, подходят очень серьезно. И я просто вот, не знаю, давайте 99%, не буду 100 давать, того, что я просто не знаю, как технологически устроен этот процесс, да, но 99 из 100 я вам даю, что этот процесс устроен так, что никто не может ничем заразиться, постирав в одной стиральной машине значит, одежду бездомного и одежду малоимущего.
Окей, согласен, допустим, с этим. Но, тем не менее, вот если все-таки проводить, вернее, устраивать вот это собрание, ну, перед тем, возможно, или во время того, как устраивать это собрание, ну, люди, которые должны, ну, которые будут приходить, вернее, на это собрание, они должны понимать, при каких условиях будет существовать это предприятие. То есть у них, наверное, не должно быть каких-то вопросов, висящих в воздухе, они должны, наверное, заслушать. Я не понимаю, в каком, честно говоря, не знаю, в каком формате там все это происходило, потому что, ну, не присутствовал, да, я не знаю деталей по понятным причинам. Но мне кажется,
Подождите, давайте так, секунду, извините, что я вас прерываю. Давайте по-другому сделаем. Вот смотрите, я вам говорю, в вашем районе, недалеко от вашего дома, откроется культурная прачечная, куда будут приходить бездомные и малоимущие семьи. Какие у вас ко мне вопросы могут возникнуть, и как бы вы так и не ответили на мой вопрос, вы были бы за или против?
Вот смотрите, два ответа сразу же. Ответ, ну, вот смотрите, значит, за или против? За на все 100%, и даже более скажу, что они нужны, и их нужно много.
Так.
Потому что это не в одном районе, это не должно быть как-то очагово, это должно быть распространено более по большому городу.
В каждом районе, да.
Вот, пункт номер один, да. Угу. Но пункт номер два, на каких условиях?
Объясните мне про условия. Ну, то есть, что, какие
ну, как?
Условия?
Ну, вот.
Что именно?
Ну, как это все будет происходить, и как это будет оформлено, как это... Ну, вот я вам скажу, вот смотрите, например, вот обывательское отношение к этому. Значит, если это... Ну, во-первых, это не... Ну, пока это как-то очагово будет, в любом случае, да, изначально, она будет одна. Значит, к ней будут устремлены... аналогичные люди, да, вот на которых она ориентирована, с разных районов, возможно, ну, прежде всего, близлежащих.
Так.
Если это Савеловский район, ну, там, если рядом вокзал, железнодорожный, и мы понимаем, что это приблизительно место, где собирается подобная публика. И мы понимаем приблизительно, что она будет собираться в том числе и здесь. Ну, по понятным причинам у вокзала их будут гонять, но они будут собираться здесь. Они, например, придут постирают, но это... будет в то же время местом сбора.
Тусовки.
Правильно. Угу. Не хотел произносить специально это слово, но вы его произнесли за меня. Спасибо. Это будет неким местом сбора, но по разным причинам. Ну, например, кто-то постирает, у кого-то стирается, у кого-то еще не стирается, а кто-то еще не собирается стираться, а кто-то вообще не хочет.
Все понятно. Но какое это отношение имеет к вопросу про условия?
Это условия существования этого предприятия, потому что оно будет формировать определенный...
То есть вам нужна гарантия,
среду. Оно будет формировать определенную среду.
То есть вам нужна гарантия, что бездомные люди не будут кучковаться у вашего дома?
Ну, таких гарантий никто мне не даст. Безусловно. Это будет происходить естественным образом, потому что это социум.
Ну, это... вообще, скорее всего, нет. То есть даже по опыту Питера, наверное, все-таки нет. А вот скажите мне, а вот когда...
Нет,
они...
извините,
подождите,
Ирина, извините,
секунду,
нет, это что?
Задать.
Да, конечно.
Нет, в смысле, скорее всего, не будут кучковаться. Вот скажите, когда, например, приезжает автобус или ну, где-то место какое-то есть, куда люди приезжают кормить бездомных и кормят их там, вы же не против? Это же временная история, туда приезжают там, раз в неделю или там, два раза в неделю, и вот их кормят, да, они же тоже собираются там?
Конечно.
Но они собираются, едят и расходятся.
Но это не привязанное предприятие, то есть это не место.
То есть это не точка привязки.
Совершенно верно. Да.
Я поняла.
Это не точка.
Хорошо, ладно, я поняла. Спасибо вам большое за диалог. Извините, что я вас прерываю, просто у нас не так много времени, а очень много людей звонит и очень много людей пишет. Сейчас буквально чуть-чуть пауза. Я прочту несколько сообщений и потом уже продолжим еще по телефону. Независимо от того, каким путем человек стал бездомным, однозначно часть вины лежит на обществе и государстве. Никто не имеет права отменить ответственность общества перед человеком. Общество не имеет права равнодушно взирать на то, как человек опускается, а потом откупаться службу быта для бездомных, пишет Олег. Вау. Честно говоря, Я бы очень не хотела брать на себя ответственность за то, что кто-то спивается и совершенно добровольно идет ко дну. Ну, честно. Потому что для них, ну, трудно так вообще-то людям-то помочь не делать этого. Конечно, сложно, пишет Сергей, но если открыть достаточно прачечных, то и проблем не будет. Но, конечно, тем, кто открыл первым, будет труднее. Прачечные ведь не генерируют бомжей, а наоборот увеличивают вероятность вернуться им к жизни. Я, конечно, с вами совершенно согласна. Я тоже считаю, что они должны были быть в каждом районе обязательно. И в первую очередь они должны быть направлены, конечно, на малоимущих, которых тоже есть в каждом районе. Что бы ни говорили жители Савеловского района, что у нас тут таких нет. Конечно же, есть. Вот. Но вот пока у нас нет ни одной в Москве. И хотелось бы, конечно, чтобы они были. Ира пишет, я первый раз это слышу от вас, Ирина, вы сами им поставили психический диагноз, думается, это задача врачей, диагноз, лечение, стационар и так далее. Согласна, я, конечно же, слова диагноз, заболевание, там, болезнь и так далее, это, конечно, слова, которые не должна была произносить, скорее, это расстройство, да, и это слишком сильные слова, которые я использовала, просто не вспомнила другие. Но совершенно точно я могу сказать, что люди, которые живут на улице, им очень тяжело вернуться в социум. И это для них, ну, это такое расстройство. Что касается детей, которые бегают из дома и им ставят, не знаю, как это, расстройство, да, такое, пишет там, бродяжничество, это совершенно точно могу сказать. Ирина пишет, я за, бездомные люди так живут бок о бок со мной, так пусть им будет хоть чуть легче. Так, давайте посмотрим на звонки. Есть у нас еще, давайте послушаем. И алло, здравствуйте, как зовут вас?
Доброй ночи, меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Ирина, я ваш постоянный слушатель. Вы знаете, я вот сейчас слушаю этот разговор интереснейший и тему. И вспомнил, конечно, фильм Эльдара Рязанова «Небеса обетованные».
Конечно.
Да, и вот я вам хочу сказать о чем. Я абсолютно согласен с вами. Может быть, диагноз не совсем точное слово, но... У людей, которые... Я видел таких людей не только здесь, в России. Я видел таких людей во Франции очень много. Я видел таких людей в Америке и даже немного с ними работал. И у них существует такая вот общность. Вы помните, может быть, когда после постсоветский период, может быть, вы не помните, я не помню, но нам рассказывали, когда ликвидировали коммунальные квартиры, люди тоже, некоторые люди от них с таким трудом отлипали. Mm-hmm. И они говорили, плакали по этим коммунальным квартирам.
Ой, у меня бабушка до самой смерти вспоминала, да, и все время жалела, что уехали.
Там,
да,
на общей кухне. Mm-hmm. Понимаете? И это же тоже у них было в голове. И никакой комфорт, никакой вот... Помните, как фильм был «Белые росы», когда вот в деревню рушили и предлагали им селиться, mm-hmm, типа в комфортабельное жилье, а они говорят, ну а как мы будем в туалет, то есть никуда не ходить, ничего не сажать. У меня мама сейчас такая же, на самом деле. Вот она сидит на своих грядках. И к черту ей эти Италии, Франции и США. Mm-hmm. Вот. Понимаете? И вот я вам хочу сказать о том, что это у нее в голове. И, к сожалению, это область психиатрии. Ну, вот у них так устроено. И у людей, живущих на улице, я еще раз хочу подчеркнуть, что я несколько глубже, чем их, просто наблюдал. У меня по моей работе мне приходилось немножечко углубиться в эту тему. У них действительно такая вот такая биология жизни.
Ну, еще, знаете, извините, что я перебиваю, у них же еще очень, действительно, вот вспомнили просто «Небеса обетованные». Я вспомнила еще, что у людей бездомных, если у них какое-то имущество имеется, не знаю, там, кружка, ложка, ненужная рамка фотографии, без фотографии, они же будут за собой таскать это везде. И очень ревностно к этому относятся. Да? То
есть, абсолютно, абсолютно. Это абсолютная мелочь, которая для них дорогая. Это такая, ну, даже не назовешь, что это синдромом Плюшкина, но, тем не менее, что-то как-то немножечко, так сказать, лейтмотивное в этом, угу, есть. И, конечно, безусловно, я просто хотел сказать, ответить ответ, резюмируя ответ на ваш вопрос, конечно, вот если бы, допустим, у нас в Москве рядом с моим домом появилась прачечная или что-то, я был бы только счастлив, и несмотря на то, что я совсем ни разу не миллионер, просто творческий работник, я бы с удовольствием анонимно или как-то принимал бы участие в этом, и был бы счастлив за тех людей, которые выходят чистые.
Да, спасибо вам большое, спасибо за звонок. Так, а дети-бегунки имеют проблемы чисто возрастные, перерастут, остепенятся, пишет Ира. Я не знаю, я не врач, я с детьми-бегунками работаю немножечко с той и другой стороны, да, поэтому и просто знаю, что это проблема для многих детей-бегунков, что они постоянно это делают. Спасибо вам большое за то, что вы приняли участие в обсуждении этой темы. Спасибо за спокойный тон, которым мы, мне кажется, как-то так выдержали. Просто никто из Савеловского района нас не слышит и не звонил нам в эфир. Это, конечно, сейчас была шутка. Не обижайтесь на меня. Сейчас музыку слушаем, бумбокс, а потом ваша любимая рубрика «Hate Speech».
Тогда не путался в правотах, прямо с дыма под Днепру бы подтянул города. До зарплаты за неделю не был бы на мели. Королевы и принцессы, и лавы злые. Тру бутылки, банки, кружки, баночки тоже тру. Сячу джина под подушку, достану поутру. Вот тогда бы мы дел наделали, вот тогда б зажгли все дела поотменять, потому что у меня на восьмом этаже пати в неглиже, на седьмом этаже соседи спят уже, на девятом этаже медведи подорже, этажом выше спецназ на крыше. Всем парням костюмы тройки, бабочки, трубочки, барышням все мини-юбки, тонкие блузочки, самолеты приземлились, плыли под лодочки, в моду снова входят розовые очки. На импалы госзаказ немалый «Шевроле», потепление приходит конкретно в феврале. Паровозы с рельс не сходят, не тонут корабли, все дела поотменят, потому что у меня на восьмом этаже пати в неглиже, на седьмом этаже соседи спят уже, на девятом этаже медведи подорже, этажом выше спецназ на крыше. На полкило, с ним бы мне, пускай не сразу, но точно повезло. Вот тогда бы мы дел наделали, вот тогда б зажгли все дела поотменял, потому что у меня на восьмом этаже пати в неглиже, на седьмом этаже соседи спят уже, на девятом этаже медведи. На восьмом этаже, сами знаете,
«Гараж». Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. С 14 до 15. На радио «Эхо Москвы».
В этот четверг после 15 часов в программе «Персонально ваш» главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. «Персонально ваш». Четверг после 15 часов.
В этот четверг тема авторской программы «Курс Потапенко» – «Двойной кофейный контракт». Гость передачи – создатель международной сети кофеин «Дабл Би» Анна Цфасман. «Курс Потапенко» в четверг после 23 часов.
Другие СМИ на радио «Эхо Москвы». Каждый будний день обзор российской и иностранной прессы. Телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и «Программное обеспечение». Главное из интернета в программе «Блок Аут». И каждый четверг одна из тем исторического журнала «Дилетант».
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу добро@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что, услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Как это у вас там, а я одна, совсем одна, с моим здоровым коллективом? Вот так будет типично.
Ну что, здоровый коллектив, вы мне тут пишете гневные сообщения, что я позволила себе сказать что-то про психическое расстройство, не будучи специалистом. И вот вам мой первый хейт-спич. Да отстаньте вы от меня, боже мой. Что вы пристали ко мне? Ну, есть у этих людей такая особенность. Давайте это назовем еще как-нибудь. Какая разница? Речь-то не о том, как это назвать, а о том, что это есть. И недостаточно просто взять, построить дом и сказать бездомному: живите. Это невозможно. Да, в большинстве случаев они туда не пойдут. Вот, собственно, и все. Но эта рубрика «Hate Speech», конечно, не для меня, а для вас. Как это работает? У вас есть 20 секунд прямого эфира, чтобы разныться и пожаловаться. Мы говорим сейчас не про прачечную, уже мы эту тему прошли. Не обижайтесь, если я буду вас отключать, когда вы звоните вот на такую тему. Это рубрика, в которой вы можете разныться, пожаловаться, сказать, что вас бесит, что вас обижает, в чем печаль, боль, тлен и так далее. 20 секунд прямого эфира. Значит, звоните по телефону 363-3659, код Москвы 495. А в конце у вас будут жуткие звуки. Осторожнее. Вот. И алло, здравствуйте, как зовут вас?
Меня Елена.
Да, здравствуйте, Елена.
Здравствуйте. Пожаловаться можно?
Да. Начинайте же, Елена.
Хорошо. Значит так. Вот что хочу сказать. Я инвалид. Узнаю, сегодня ко мне приходил соцработник и пришла с ней волонтер от штаба Собянина. Вот. Агитировала, спрашивала, в общем, это как я собираюсь голосовать. А самое главное, она же мешает соцработнику. Соцработник с тележкой ходит, продукты привозит. Вот. И еще самое главное то, что она, как говорится, ездила. У соцработника-то разные дома, квартиры и прочее. И она ходила с ней, ездила на автобусах, эта девочка, волонтер, за счет соцработника.
Ой, как много сейчас таких историй. Просто завались, к сожалению. Алло, здравствуйте, как зовут вас?
Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Да, Юрий Николаевич.
Достала компания Трамп, Порошенко, Путин. Ближайшие их действия – это акции по спасению рейтинга Путина. Трамп дает команду Порошенко наступать в Донбассе. Путин успешно отбивает атаку. Вожделенный рейтинг снова поднимается. Спасибо.
Спасибо. Давайте дальше поедем со звонками. Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте, Ирина. Это Ирина.
Да, Ирина, слушаю.
Обратились к приставу, взыскавшему материальную помощь, с просьбой ее вернуть. Без личных данных читаю абзац. Сообщаю, что исполнительное производство возбуждено на основании постановления, выданным ГКО «Организатор перевозок», вступившему в законную силу 18.10.16. Предмет исполнения назначить Ирине Геннадьевне адрес должника 6.9.17 судебным приставом исполнителем в связи с фактическим требованием, указанных в исполнительном документе, вынесено постановление об окончании исполнительного производства. Кроме падежов, напрягает еще непонятно, вернут материальную помощь или нет, но самое потрясающее, это еще исходящий номер, 20-значный, дело производства кипит у Сидоровой Булгун Владимировны.
Я так люблю звонки ваши, Ирина. Честно, то есть я понимаю прекрасно, что у вас ужасная ситуация, но просто вы все время с таким подходом. Алло, здравствуйте, как зовут вас?
О, да, доброй ночи, Ирина, Михаил зовут.
Добрый.
Слушайте, хотел пожаловаться на Алексея Соломина. Ну что это такое? Что он такой слабый молодой человек? Ничего критичного, нецензурного его не писал. А он взял меня, забанил, СМС не доходит. Просто предложил, говорю, ну Алексей, молодой парень, ну можно новые креативные темы, а то какой-то пропагандист, а там гадание. Ну простите, как старая баба, как старая бабушка просто. Ну вот так и...
Ой, как интересно. Сейчас хоть посмотрите, у нас в черном списке, я сегодня никого не разбанивала, что-то пошло не так. Алло, здравствуйте, как зовут вас?
Здравствуйте, зовут Андрей. Вы знаете, очень не хотелось бы, но хотел бы просто сказать, что когда Алексей Венедиктов ведет программу, он интересный собеседник, его интересно слушать, но вот это его постоянное «а» через каждое слово, ну пусть немножечко поправит речь. И еще достал КВН по ТНТ, и появится Валерия по телевизору. Вот не смотрите.
Прям как по Земфире, честное слово. А, так, ладно, давайте дальше поедем. Алло, здравствуйте, как зовут вас?
Наталья меня зовут.
Да, Наталья, слушаю вас.
Меня безумно бесят картонные арки, которые Собянин выстраивает к празднику на всех площадях. Столица солиднейшего государства, громадной страны. И что он сделал с нами?
Что он сделал с нами? Вопрос риторический. Так, 363-3659, код Москвы 495. Звоните в рубрику «Hate Speech», жалуйтесь, рассказывайте, кто вас обидел. Алло, здравствуйте, как зовут вас?
Доброй ночи, это Людмила, Санкт-Петербург. Хотелось бы услышать от правительства, от Думы, разъяснений по поводу пенсии по инвалидности. Пенсия к 2024 году от 9 увеличится до скольки? Ни слова нет об этих пенсиях.
Да, спасибо вам большое за звонок. И вот Людмила тоже каждый раз звонит про одно и то же, и это очень важно, что вы звоните и всем нам напоминаете об этой ситуации. Алло, здравствуйте, как зовут вас?
Олег, Петербург.
Да, Олег, слушаю
вас. А меня насмешил Собянин, который заявил, что, оказывается, Москва страну кормит. Это Москва, набитая офисным планктоном, чиновниками, бездельниками и депутатами безмозглыми. Оказывается, они нас...
Так, все, нет, друзья мои, с оскорблениями завязывайте, в адрес кого бы это ни было. Алло, здравствуйте, как зовут?
Ирина, здравствуйте, да, Ирина. Еще раз, это Ирина.
Продолжение.
Еще одно письмо получили чудесное. Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы рассмотрено ваше обращение. В марте 2015 года ваша мама обеспечена кресло-коляской с ручным приводом повышенной грузоподъемности. А жесткое сидение и литые колеса являются дополнительными опциями. условиями и при необходимости приобретаются самостоятельно. 4 года вот мы обращаемся к Орешину из департамента и к Щеголеву, и они пишут этот чудесный абзац про то, что коляска выдана без сидений и колес, пользуйтесь как хотите.
У меня просто слов нет, честно. То есть они у меня есть, эти слова, но их в эфире произносить нельзя. Меня накажут, если я буду такое говорить в эфире. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина. Это Лили из Раменского.
Да, Лили, слушаю.
Накипело, наболело, просто сил нет, не знаю уже, как реагировать. Все ленты соцсети полны просьбами, мольбами о том, чтобы люди приютили брошенных котят, щенков. Вот я хочу обратиться к людям, может быть, слышат, которые таким образом расправляются с несчастными маленькими существами, чтобы вам вот этот бумеранг ваше же зло и возвратилось.
Да, тема бездомных животных действительно острая. Тут не поспоришь. Алло, здравствуйте, как зовут вас? Алло.
Алло.
Да, слушаем вас.
Жанна Алексеевна.
Да?
Ирина. Угу. Есть переход на Курском вокзале. С одной стороны Садового кольца на другое. Там платформы, которые поднимают, должны поднимать тех, кто плохо уже ходит. Вот они работали ровно неделю в прошлом году после дня города. Целый год вот они не работают. Но там ищет объявление платформы, выведены из эксплуатации, согласно предписанию инженерного центра.
Слушайте, это ужасно, правда. Это абсурд какой-то. Ой... Много нового узнаем из этой рубрики. Алло, здравствуйте, как зовут вас? Алло.
Меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Я благодарностью присоединяюсь к гневному спичу Сергея Слоняна, который прозвучал сегодня в гараже. Он касается нового приказа Министерства труда и соцзащиты по поводу знака инвалида, который... Лепит на заднее стекло автомобиля. Для многих это актуально. Теперь он изъят из свободной продажи.
Да, там, ну, такая сложная история, я бы тут сказала так. Алло, здравствуйте, как зовут вас? Алло.
Меня зовут Алла.
Да, слушаю.
Мы живем в деревне Еремина, Мытищинский район. СНТ Новая Еремина. У нас 9 лет назад выделены участки, и Мытищинский район до сих пор не сделал нам дорогу. Вот мы живем в доме, а доехать мы не можем. К нам не приезжает ни скорая, ни пожарная, ни полиция, никто. А господин Азар, глава Мытищинской администрации, отчитывается, что он строит новые дороги, не далее, как сегодня в газете.
Вау, просто. Просто вот слов... Правда, вообще, вот каждый раз в конце этой рубрики у меня слов не остается практически никаких. Алло, здравствуйте, как зовут вас? Алло. Угу. Так, а вот этот звонок. Алло, доброй ночи.
Доброй ночи. Юрий, Санкт-Петербург.
Да, Юрий, слушаем вас.
Перед, еще до прихода к власти Гитлера в Германии были приняты законы о гуманном отношении к животным, в том числе на бойнях. Запрет на то, чтобы варить раков живьем. Гитлер эти законы еще больше усовершенствовал. Почему у нас в школах не проводят уроки любви к животным и бережного отношения? Потому что я вижу без конца детский садизм. То петарды кидают в котов, то голубей ногами пинают, врываясь в стаю, то камнями кидают. Почему в школах у нас не проходят такие уроки? Спасибо.
Кстати, почему? Хороший вопрос. Алло, здравствуйте, как зовут вас?
Александр, Москва.
Да, Александр.
Жаль, не смог дозвониться до вас в прошлую 30-минутку, но раз уж формат изменился, то скажу так. А у нас у дома открылась трапезная поминальная.
Ты что, дядя Коль, ну дай звук тогда, чувак. Что это значит? Может быть, вы напишете тогда?
Это хорошо или плохо?
Я просто даже не знаю, о чем идет речь. Наверное, это что-то значит, и я должна была сейчас понять и как-то отреагировать. Но поскольку я тупенькая, я не знаю, о чем вы говорите. Алло, здравствуйте, как зовут вас?
Здравствуйте, Сергей, моя ежемесячная жалоба. Извините, я еще не жаловался. Можно?
Да, конечно, Сергей.
А, вот в метро поменяли надписи, и раньше были привычные надписи, так крупно, а теперь по-русски и по-английски, но так мелко, что сблизи не увидишь. А когда из «Эхо Москвы» идешь, в метро спускаешься, там нет указателя, где вот на три вокзала, где... И приходится до середины платформы дойти, и только там мы видим указатель.
Да, согласна, метро стали действительно очень мелкие указатели. Алло, здравствуйте, как зовут вас?
Здравствуйте, меня зовут Елена Васильевна.
Да, слушаю.
Вот, я хотела бы высказаться вот на какую тему. Знаете, вот что меня потрясает, я собаководованном поколении, как люди нарушают этику выгула, пуская своих собак любых пород, вольные выпасы везде, в пространстве между многоквартирными домами, да, а потом обижаются на других людей, особенно на тех, кто соблюдает как раз все правила и помнит, что такое ошейники, намордники, поводки. И такие вот люди, вот, понимаете, ну, просто не могут не бесить. А говорить о любви к животным, понимаете, надо сначала на себя посмотреть, как вы относитесь к людям, имея животное. Извините, больше добавить мне нечего.
Вот просто подпишусь под каждым вашим словом. Если ваша собака, вы знаете, что она дерется, нет никакого смысла кричать ей: «Машка, не дерись», когда она уже со всех ног бежит к другой собаке. Ну, серьезно, что ли? Ну, что у вас с головой? Извините. Алло, здравствуйте, как зовут вас?
Алло, Сергей.
Да, Сергей.
Сергей, Москва. Я скорее не жалуюсь, скорее с предложением. Очень много жалоб поступает на мэров разных городов. Может быть, создать вам рубрику, поскольку Алексей Алексеевич регулярно встречается с разными деятелями московскими, чтобы он сразу же и предъявлял, чтобы он, все эти посетители ваших передач сразу же отвечали на эти же, именно на эти жалобы.
Да, называется «предъявил вам за соцслужбу». Я боюсь, что это довольно трудно будет, с учетом того, что мы сейчас говорим, что Алексей Алексеевич в основном, ну, общается, да, как вы говорите, как вы выражаетесь, с московским правительством, но нас же слушают люди очень многих других городов, поэтому это довольно сложно будет. Алло, здравствуйте, как зовут вас?
Добрый день, Татьяна.
Здравствуйте.
Я бы хотела пожаловаться Министерству труда и соцзащиты на крупных владельцев торговых сетей, таких как «Перекресток», «Пятерочка», «Магнит» и так далее, которые ради своей выгоды и, ну, одним словом, чтобы не потерять своих... ну, достатка, скажем так, да, объединили продавцов и кассиров, которые, бедные несчастные, должны выполнять свои обязанности и продавцов и кассиров одновременно. Вот.
Спасибо за звонок. Еще ваши звонки. А? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина, Олег Мас.
Да, Олег.
А я хотел пожаловать, что у нас все-таки очень много бюрократии. У нас в Москве можно все получить, все что угодно для инвалидов. Но чтобы собрать документы, это, наверное, полжизни пройдет. С бюрократией нужно каким-то образом разбираться. Спасибо.
Согласна с вами. Все, уходим на музыку. Группа «Аквариум», «Капитан Африка» ждет нас.
Природа не дает мне спать. Пожарные едут домой, им нечего делать здесь. Солдаты любви, мы движемся, как призраки фей, на трамвайных путях. Мы знаем электричество в лицо, но разве это повод? Развяжите мне руки, я призываю капитана Африка. Я призываю капитана Африка. Я призываю капитана.
огня у слепых богов. Мы умеем сгорать, как спирт в распростертых ладонях. Я возьму свое, там, где я увижу свое, белый растопай прозрачный цыган, серебряный зверь в поисках тепла. Я вызываю капитана Африка. Я вызываю капитана Африка.
Часа и 4 минуты в столице. Всем еще раз здравствуйте. Это ночной эфир. Мы продолжаем. Команда ночного эфира не меняется, слава богу. У нас звукорежиссер Николай Котов, да, который подхрюкивает немножечко здесь. А наш музыкальный редактор Полина и я, Ирина Воробьева. Третий час – это час, в котором вы можете предложить свою тему, задать любой вопрос. Это такой свободный, плавающий час. Значит, мы что ждем? Мы ждем звонка Ивана Зайцева, который обещал нам стихи про осень. Наша постоянная рубрика. Вот, Иван, давайте звоните, мы ждем. Ну, а пока Иван звонит, значит, я дочитаю. А уже звонит. Да, все, поехали. Алло, Иван, здравствуйте.
Любезные Ирина Сергеевна, Николай Викторович и Полиночка, доброй ночи.
Добрый.
Итак, осень на дворе. Я как первоклассник волнуюсь, так как мы переходим уже во второй сезон моей рубрики «Год позади». Итак, осень. Оставь житейские дела, открой глаза, и пусть слеза твой взор на время затуманит. Как мир хорош, ты в нем живешь. Он и пьянит, и радует, и манит. Пришла прекрасная пора. Взгляни вокруг, осина вдруг листвою огненного цвета встречает осень, платье сбросив, что подарило солнечное лето. Холодный воздух серебрит, ночная мгла, но ночь светла. Горит под куполом луна, и молчаливо, чуть игриво, по небу катится она. Сосновый бор в осеннем дреме уж полон грез среди берез. Гуляет ветер, напевая красу с ветвей, как чародей, срывает клочьями бросая. С Ступи в мозаику дубрав и отдохни душой и телом. За суетным житейским делом мы перестали слышать гам и пение птиц, и блик зорниц. Не будоражит душу нам. Вот такое стихотворение, первое, осень 2018 года. Спасибо большое.
Спасибо большое.
Всего доброго.
Я напомню нашим слушателям, что это был Иван Зайцев, наш постоянный слушатель из Псковской области. Ну что же, я вам обещала несколько историй. Первая будет про Питер. Я вам ее анонсировала и немножко зачитаю. Придется немножко послушать меня. Вторая история про Москву. И в этой истории, во второй, я буду тоже читать стихи, конечно же, не свои, но, в общем, эта история связана со стихотворением. Значит, давайте начнем с Питера. На сайте милосердие.ру в свете всех последних событий вышла публикация, которая называется «Давай покормим его бесплатно». Сейчас я постараюсь ее найти в интернете, чтобы вам ее прочесть с экрана компьютера, потому что я вот пытаюсь прочитать по телефону. Да, вот она. Да, я еще раз напоминаю тем, кто присоединился к нам только сейчас, что это ночной эфир. Вы можете писать нам +7 985 970 45 45. Это телефон для ваших смс-сообщений. Значит, если вы пишете с сайта echo.msk.ru, то у вас тоже все получится. И можете писать в чат телеграма, который называется «Прямой эфир Эхо Москвы». Значит, история про Питер. Значит, это история про небольшое кафе, которое называется «Чешский домик». Оно находится на 16-й линии Васильевского острова. Супруги Евгений Гершевич и Александр Синяк, которые, собственно, являются владельцами этого кафе, в общем, им в какой-то момент не захотелось брать деньги с посетителя. Как это произошло? Значит, пришел пожилой мужчина и один из владельцев, собственно, Евгений, не захотел с него брать деньги, потому что он, ну, такой дедушка в возрасте далеко за, как выражается здесь. Он позвонил жене и предложил ей покормить его бесплатно. Она сказала, что если ты сейчас ему скажешь, что бесплатно, он может обидеться, потому почему только для него бесплатно? Скажи, что у нас акция, всем пенсионерам обеду бесплатно. Муж так и сказал, а дедушка стал приходить каждый день. Он приходил, ел, клал на стол 200 рублей, а там именно столько стоил бизнес-ланч, который там обычный платный бизнес-ланч, значит, давали. И они ему повторяли, что для пенсионеров всех бесплатно, он забирал деньги и уходил. Так продолжалось 3 недели. Затем муж сломал ногу, и я экстренно вызвала на работу официантку, и успешки не успела предупредить ее об этом дедушке. Она у него забрала со стола 200 рублей, и когда мы снова вышли на работу, дедушка к нам уже не приходил. Это рассказывает как раз Александр. У меня в душе остался неприятный осадок. Я предложила мужу, давай вывесим объявление о бесплатных обедах для пожилых людей около входа. Дедушка будет проходить и увидит, что все это было официально. Мы вывесили объявление, потом написали пост в интернете, и пост набрал 10 тысяч просмотров буквально за час. На следующий день пришла первая бабушка. Это все происходит у нас 21 ноября. Первую неделю работало сарафанное радио. В Чешский домик приходило около 50 человек в день. Потом приехал НТВ, снял сюжет, на следующий день народу прибавилось. По словам Александра, летом приходит от 80 до 120 человек, иногда 150. Рекорд – 257 человек. Приезжают не только жители Васильевского острова, но и со всех районов города, даже из Шушар и Колпино. Узнали о Чешском домике и государственной организации. И, например, Собеса сделали свои оригинальные выводы из этой новости. Приходят люди, я вижу, человек 40 из одного района, рассказывает Александр. Спрашиваю ради интереса, откуда они узнали. Отвечает, что узнали в Собесе. Но Собесы с нами ничего не согласовывали. Они просто раздали бабушкам какие-то бумажки, вроде как квитанции. Бабушки приезжают к нам и думают, что это государственная программа. Когда они однажды приехали в воскресенье, я уже возмутилась. Вот. Ведь, во-первых, бабушки в неудобном положении. Они приехали, обедов-то нет. Написала пост в интернете. обращение к собесам. Если уж вы даете своим подопечным такие бумажки, то пишите хотя бы правильную информацию, что мы кормим пожилых людей только в будние дни. На следующий день приходят бабушки из одного района, у них на бумажках уже написано, кроме субботы и воскресенья. Надо в собес съездить. Но как я съезжу, если я здесь постоянно нахожусь? Потом я написала отдельный пост про то, что у нас кафе не резиновое, всего 8 столов, для меня предел 150 человек за 4 часа. Как раз ближе к Новому году было такое, и это уже работа в убыток. Слава богу, что вечерами были новогодние банкеты, так это компенсировало расходы. Потом я выдала всем людям, кто к нам уже приходил, карточки, объяснила, что с нынешнего года у нас будет питаться только 150 человек. Но 10 января мы вышли на работу, приехала первая бабушка. Я спрашиваю, у вас карточка есть? Она отвечает, нет. Я к вам ходила, а потом не смогла прийти, мне карточку не выдали. Говорю ей, что, к сожалению, теперь без карточек не кормим, помещение не позволяет. Она говорит, я поняла, и собирается уходить. Я звоню мужу, что же делать? Получается, я им отказываю. Ну, догнала бабушку, выдала ей карточку, потом мы выдали еще 20 карточек, потом 30, сказали, выкиньте эти карточки, приходите так. Но теперь могу сказать, что если 80 человек за 4 часа поначалу были для меня кошмаром, то сейчас это даже не особо заметно. Получается, что в зале постоянно сидят от 1 до 4-5 пожилых людей, а 250 человек – это каждые 20 минут по 40 человек. Поначалу бесплатный обед был обычным бизнес-ланчем, причем Евгений и Александр иногда были вынуждены предпочитать питающихся бесплатно клиентов тем, кто мог заплатить. Последние приходили, видели, что мест нет, и уходили в другое место. Сейчас из них осталось 3-4 человека, которые продолжают ходить в чешский домик. Но на отношение владельцев кафе к благотворительному начинанию и самим пожилым людям это не повлияло. Когда у чешского домика было критическое финансовое положение, приходящих кормили курицей. Сейчас четверг, рыбный день, а так обычно салат, суп, второе, мясо и гарнир, хлеб, иногда добавляют десерт, дыня. Довольны ли клиенты, приспрашивает Александр? Нет, конечно. Одна из бабушек, она приходит почти каждый день и всем недовольна. Она обсуждает все, что здесь, по ее мнению, не так. Ест и уходит. Своеобразный человек. Но таких людей не так уж много. Большинство благодарны. Александр и Евгений уже узнают лицо большинства из тех, кто к ним ходит на бесплатный обед. Как говорит Александр, уже помним, кому чай, кому компот. Среди тех, кто приходит, около 12 блокадниц, которым уже за 80. Ходят они не каждый день, но в каждый праздник и в чешском домике ждут специальные подарки. Большинство тех, кто теперь обедает бесплатно в чешском домике, ходят практически каждый день. И общения нет-нет, да и выходят за рамки обедов. Я знаю историю многих бабушек, рассказывает Александр. Они знают мою историю, но чтобы мы с кем-то дружили или ходили вместе кино, такого нет. Хотя однажды мы приезжали к бабушке, забрали у нее вещи ее мужа, помогали отдать их в благотворительный фонд. Главное условие для приходящих за бесплатными обедами в чешском домике такое же, как и для других клиентов. Соблюдение санитарных и морально-этических норм. Так что некоторым приходится отказывать. Проект этот рассчитан только на обычных пожилых людей. Это вроде понятно, нельзя объять необъятное, но пришли и другие. Люди без определенного места жительства атаковывали наше кафе долго, вспоминает Александр. Женя им говорил, мы с удовольствием вам поможем, только приведите себя в порядок. Есть среди них люди вменяемые, они понимают, что мы не можем допустить в кафе неприятного запаха. Вот бабушка одна, первый раз пришла, это был вообще кошмар. В разорванной одежде и так далее. На следующий день приоделась во все чистое. Теперь так и ходят к нам. Как-то раз пришел мужчина лет 40, военный пенсионер. Но я ему объяснила, что все-таки акция у нас для пожилых людей. Кроме финансовых проблем, есть у чешского домика и другие, но они, как ни странно, помогают развивать проект. Недавно у самого помещения, в котором находится кафе, сменились владельцы. С новыми владельцами договорились, что кафе останется на прежнем месте на тех же условиях. Но помещение требуется ремонт, поэтому кафе на какое-то время закроется. Когда чешский домик откроется снова, на старом месте будет уже два кафе с бесплатными обедами, потому что они ищут сейчас помещение для открытия нового, главное, чтобы не прерываться. То, к чему мы идем, говорит Александр, это 18 кафе в Санкт-Петербурге, то есть по кафе в каждом районе города. Сейчас это звучит невероятно, но 257 пенсионеров в день, это тоже казалось невероятным. Конечно, мы с мужем не олигархи, чтобы открыть 18 кафе, так что нужно искать партнеров. Возможно, это будет первая в мире сеть кафе, которая объединится ради идеи благодарности старшим поколениям. Сколько мы сами думаем продержаться? Уже 9 месяцев так работаем, и фиг, мы закроемся. Вот такая классная история из Санкт-Петербурга. Она из этого выросла. Да? То есть пришел человек пожилой, и владельцу кафе не захотелось брать с него деньги. Я вам эту историю рассказала... потому что у нас было с вами обсуждение, да, в самом начале про прачечную. И вот здесь как раз речь идет о том, что вот человек пришел, грязный, оборванный, да, плохо пахнет, ему сказали: друг, иди помойся. И вот дальше, да, человек сменился. Мне вот дико нравятся эти люди, прекрасные, Евгений Гершевич, Александр Синяк. Поэтому, поскольку у нас нельзя, конечно, ничего рекламировать в эфире, я этого не делаю, но просто мне кажется, это классное кафе, в котором можно прийти и оставить деньги за еду. Так, ну вот Альбина пишет, что Иван Зайцев уже вчера читал свое сочинение про осень. Иван, объяснитесь, что это такое? Вы не только в нашем эфире читаете стихи про осень. Маша пишет, я тоже знаю стихи про осень. Ну, все знают стихи про осень, ну чего же. Вторая история касается Москвы. Здесь я тоже буду читать, но вы мне заранее, пожалуйста, простите. Я стихи читать не умею, в отличие от Ивана Зайцева и многих других наших слушателей. Поэтому будет бесталанно. Ну, поскольку это великое стихотворение великого поэта, вот, поэтому мне немножко стыдно будет. А история такая. Я сегодня гуляла по Пешему Арбату, и там стоял мальчик Дима. Ну, я не знаю, кто он. Мне кажется, он студент, наверное, чего-нибудь театрального. Он очень талантливый, мне он очень понравился. И он читал стихи. И его, ну, стоял несколько человек, такой круг, полукруг, точнее, вот, и его слушали. Там были молодые люди, девчонки, и был большого размера мужчина в таком, как это называется, берете десантника, вот. Мягко говоря, был нетрезв. И вот он, этот нетрезвый, огромный мужчина в этом берете, слушает стихотворение. А стихотворение было Евгения Евтушенко, который называется «Благодарность». Я специально его нашла и хочу вам его прочесть. Еще раз повторюсь, что у меня, так как у этого Димы, не получится. Я абсолютно к стихам не приспособлена. Но тем не менее. Называется «Благодарность». Она сказала, он уже уснул, задернув полог над кроваткой сына, и верхний свет неловко погасил, и, съежившись, халат упал на стул. Мы с ней не говорили про любовь. Она шептала что-то чуть картавя, звук «Р», как виноградину, катая за белую ограду зубов. А знаешь, я ведь плюнула давно на жизнь свою, и вдруг так огорошить, мужчина в юбке, ломалая лошадь, и вдруг я снова. Смешно. Быть благодарным — это был мой долг. Ища защиты в беззащитном теле, зарылся я, зафлаженный, как волк, доверчивый сугроб ее постели. Но как волчонок загнанный она, загнанная одна, она в слезах мне щеки обшептала. И то, что благодарна мне она, меня стыдом стыденным обжигала. Мне бы окружить ее блокады рифм, теряться то бледнее, то краснее. Но женщина меня благодарит за то, что я, мужчина, нежен с ней. Как получиться в мире так могло? Забыв про смысл ее первопричины, мы женщину сместили, мы ее унизили до равенства с мужчиной. Какой занятный общество этап, коварно подготовленный веками. Мужчины стали чем-то вроде баб, а женщины почти что мужиками. О, Господи, как сгиб ее плеча мне вмялся в пальцы голодный и голый, как глаза неведомого пола преображались в женские, крича. Потом их сумрак полузаволок, они мерцали тихими свечами. Как мало надо женщины, мой Бог, чтобы ее за женщину считали. Если верить интернету, это стихотворение было написано в 1968 году. Евгений Евтушенко. Так вот, Дима читал это стихотворение, стоял этот прекрасный мужчина в берете. И когда вот он прочел строку «Мужчины стали чем-то вроде баб, а женщины почти что мужиками», тут-то я подумала, что дяденька сейчас Диме морду-то и набьет. Потому что он сказал: «Да ладно, икая, что это, твои стихи?» Дима сказал, что нет, это Евтушенко. Тут не поверил. В общем, короче говоря, я очень надеюсь, что мужчина в берете на Арбат не вернулся, к Диме не подошел, и ничего там не произошло, потому что, в общем, выглядело довольно угрожающе. Вот. А Диме отдельная благодарность, конечно. Я уверена, что он меня не слышит, но он совершенно чудесно читает стихи. После Евтушенко он читал Вознесенского. Вот, а до него еще что-то не менее прекрасное. И, в общем, было довольно неплохо. Вот такие две истории, какие-то очень разные. Но это просто вам рассказать, с вами поделиться. Ну, от вас я жду вопросов на любые темы. И ваши темы, которые вам интересны, плюс 7985-970-4545. Это телефон для ваших смс-сообщений. Аккаунт вызван, если вы пишете из Твиттера. И пишите сайт их.msk.ru. А также, несмотря на то, что здесь нет видеотрансляции сегодня в Ютубе, ну, вы можете написать нам в чат Телеграма, который называется «Прямой эфир Эхо Москвы». Так. О, боже мой, Виктор пишет: спасибо за то, что, несмотря на многолетнюю работу на эхе, вы еще не утратили способности извиниться перед человеком, которого перебили. Простите меня, что не нашел тему для жалоб, пишет Виктор. Вот это очень интересно. То есть, с одной стороны, мы обхамили Эхо Москвы, с другой стороны, сделали комплимент. Мне это очень-очень нравится, конечно, смешно. Анна из Петербурга. Ну, Виктор, вам большое спасибо, да. Анна из Петербурга пишет: Ирина, трапезная поминальная, я думаю, это такой ресторан, куда приезжают после похорон устроить поминки. Очевидно, позвонивший мужчина в восторге от такого соседства. Это вот в прошлом часе нам звонил мужчина, который не успел поговорить насчет ночлежки. Вот, но сказал, что вот был бы рад, если бы, да, и не путаю, если бы открылась трапезная поминальная. Все равно я не очень поняла этого юмора, но, возможно, я действительно просто тупенькая, поэтому... Не все понимаю. С большим интересом слушал стихи Ивана Зайцева. «Осень», он талантливый человек. Есть предложение относительно стихотворной рубрики назвать ее «Поэтические этюды», пишет нам Валерий Николаев. Вы знаете, как-то вот мы действительно уже давно встречаемся с Иваном Зайцевым в эфире в третьем часе, и он читает нам свои стихи, но мне как-то не приходило в голову, что нужно назвать как-то эту рубрику. Наверное, она просто такая останется, рубрикой стихов Ивана Зайцева. Просто потому, что у нас нет отдельной какой-то стихотворной рубрики. Вы знаете, что у меня в эфире как-то стихи редко звучат. Ну, что-то вот сейчас меня пробило на стихи. Но это все Дима виноват, который читал эти стихи на Арбате. Вот, собственно, так уж вышло. Вот, поэтому... но Иван, да, сейчас нас слушает и наверняка доволен. Так, что я сегодня еще не делала? Я сегодня никого не вытаскивала из черного списка. Вы же знаете, что у меня регулярно проходит амнистия массовая. Но что-то, судя по всему, вы как-то неплохо себя вели за эту неделю. Особо никто не попал. Я сегодня достала только один номер. И одного забанила, представляете? Я забанила слушателя. У меня довольно редко бывает это в эфире, особенно в ночном эфире. Мне очень везет в этом смысле. Петр пишет: несколько лет тому назад в эфире прозвучала история ребенка, девочки, для которой не хватало 760 тысяч рублей на кардиологическую операцию в Германии. Всего-то по 100 рублей со счета телефона от 7600 слушателей высокодуховной аудитории «Эхо». За несколько дней так и не удавалось собрать эту сумму. Проверял. И... Ну, это Петр написал еще в первом часе. Ну, давайте продолжим про высокодуховных, да, людей говорить. Давайте, я не против. У всех есть ощущение, ну, хорошо, не у всех, но у многих людей, ощущение, что те, кто занимается благотворительностью, должны питаться воздухом. Потому что история с ночлежкой вот и с этой прачечной, она же вскрыла довольно много самых разных сторон человеков, и тех, кто был за, и тех, кто был против. У меня там в комментариях, например, в Фейсбуке, когда я написала про эту встречу с жителями Савеловского района, писали в том числе, что вот, значит, те благотворители, они получают по 180 тысяч рублей в своих фондах и хотят за наш счет, значит, себе пиар надыбать. Я не знаю, где вы видели такие зарплаты в благотворительных фондах, но если вы найдете такие вакансии, скиньте мне ссылочку, я до резюме отправлю. Потому что все люди, которые так или иначе связаны с благотворительностью, которых я знаю, за очень редким исключением, получают очень небольшие деньги. Ну, или средние деньги, не знаю, как это назвать. Да? Не могу сказать, что это прям нищие деньги, но это небольшие деньги. И это плохо. То есть мне кажется, что... И я поддерживаю очень тех людей, которые говорят, что когда ты берешь на позицию фандрайзера в огромный фонд человека, ты должен платить ему много денег, потому что это большая работа, ничем не отличающаяся от работы в большой корпорации, только здесь ты своей работой помогаешь еще огромному количеству людей, да, и так далее. Поэтому я очень поддерживаю, чтобы зарплаты как-то сравнивались и... благотворительность стала одним из секторов, тех секторов экономики, очень бы хотелось. Павел из Москвы пишет нам: «Меня тоже, похоже, забанили, помогите мне». Павел, вы не забаненный, вы в белом списке. Я ваше сообщение сейчас вижу. Асу пишет: «А можно вопрос про предстоящие выборы? Но не то, чтобы я хотела сильно эту тему поднимать». Но, кстати, тут тоже уже было про ближайшие выходные же, да, у нас, про выборы. Да, пожалуйста, давайте. Просто я, честно говоря, что вот когда у нас были президентские выборы в марте, да, этого года, что в марте была в ужасе от того, как все гнали на избирательные участки. То же самое сейчас. То есть там у меня в Фейсбуке висит фотография, это я вчера, когда там зашла в подъезд, и для меня, значит, по всем почтовым ящикам у всех квартир висят, значит, прям вот висят. Не то, что нам положили в почтовые ящики, а так, знаете, вот подвесили на почтовый ящик бумажечку, красивую бумажечку, напечатанную на красивом, наверное, принтере за какие-то, наверное, большие деньги, что вот не забудьте, что 9 сентября состоится выбор мэра. И везде указатели на избирательные участки. Все это очень круто, но это, на мой взгляд, к гражданскому самосознанию не имеет никакого отношения. Что касается меня, у вас наверняка будет этот вопрос. Я точно так же, как на президентских выборах, только еще больше сейчас, в ужасе от того, что мне придется на эти выборы идти. Я пойду на эти выборы просто потому, что я хожу на выборы всегда. Всегда хожу на выборы, ничего не пропускаю и буду продолжать это делать, даже если стану последним человеком, который ходит на выборы. И никто меня не сможет переубедить. В ужасе я, потому что я не знаю, за кого голосовать. Просто не знаю. Вот прям вот категорически не понимаю. Там просто совсем нет моего кандидата, даже близко к тому, что бы мне хотелось. Вот, а на выборы я все равно пойду. Вот, и тут ничего. Так, Ольга пишет: так все-таки можно прийти-то в то кафе на 16-й линии, или там и без меня едоков выше крыши? Ольга, конечно, можно. Там, сейчас давайте я еще раз открою эту публикацию. Каждый будний день с 12 до 16 кормят обедом бесплатно пожилых людей, а в остальное время... Ну и, может быть, даже и в это время, не знаю. Но в остальное время точно, совершенно можно прийти и там поесть. А есть ли у вас какая-то связь с владельцем кафе? Скажите им, пожалуйста, что я ваша постоянная слушательница. У меня от пенсии осталось 6700 рублей. Это еще много, когда после 60 отнимут доплату, будет примерно 4700. Пишет Ольга. Ольга, а почему вы хотите, чтобы я передала это владельцам кафе? Ну, объясните. Сергей пишет: я был во вторник на нашем Подмосковье, все смотрел, не увижу ли вас. Певец Пенкин, окруженный стайкой дам, и зять Стерлигова, так и сновали мимо меня, вас не видел. Стоял, как на посту был с детьми, с ними не отойдешь, шатриноваться. Да, Сергей, я должна была приехать, но, к сожалению, у меня не получилось, потому что одновременно с этим мероприятием тоже в Подмосковье проходили соревнования, первый этап соревнований «Лучший лесной пожарный», 2018, и мне нужно было ехать туда, потому что это моя работа, и мне нужно было ехать туда. Но совершенно не пожалела, что поехала. Это действительно очень круто, и вот там завтра будет второй этап. И я вам хочу сказать, что... То есть я и так, конечно же, знала, что пожарные – это люди, у которых должна быть довольно неплохая, мягко говоря, физическая форма. Но вот на первом этапе я, конечно, в этом убедилась. Как это выглядело? Сначала 30 отжиманий. Ой, нам нужно музыку ставить. Ой, сейчас, все, давайте поставим музыку. Я заговорилась. Да, из лета письмо, конечно, с группы «Пилот», потом продолжим.
Скрою за письмо в ноябре. фонарем средь дождя. Прочитаю день любы, стоя в середине моста, я запущу в ответ тебе снежок, тающим мороженым в руке. Море, подожди меня чуть-чуть, снова я на пляж вернусь. Крепость в белом песке, по страницам капает вино. Покажи упавшей звезде то письмо, улыбку вернёт, и загудят в душе корабли, словно подворотник фонарь среди градусов зимы. И запущу в ответ тебе снежок, тающим мороженым в руке. Море, подожди меня чуть-чуть, снова я на пляж вернусь. Солнцем плеча, а будь на почте в стране, надо на трех языках, а в космосе по кругу пиши, планета замыкая кольцо, на перегонки кто быстрее. Я запущу в ответ тебе снежок, тающим мороженым в руке. Море, подожди меня чуть-чуть, снова я на пляж вернусь к тебе.
Полицейские Псковской области раскрыли кражи самоваров, топора и
душлага. Возбуждено
уголовное дело, в регионе введен план. Кажется, кто-то соскучился по творческому заданию.
Не кто-то, а все.
По просьбам трудящихся. В утреннем эфире Татьяны Фельгенгауэр и Александра Плющева «Творческое задание».
С понедельника по четверг.
С 8 до 11. И никаких до 11.45.
У нас программа «Плавленый сырок».
Ну, во-первых, не плавленый сырок, а особое мнение.
Меня зовут Виктор Шендерович.
Это да.
Это радиостанция «Эхо Москвы».
Это тоже да.
Сегодня суббота.
А вот тут нет. По четвергам после 17 часов особое мнение с Виктором Шендеровичем. Писателем, журналистом и человеком.
Замечательно.
В пятницу гость вечерней программы 2018 режиссер, народный артист России Андрей Смирнов. Ведущие Виталий Домарский и Ксения Ларина. 2018 в пятницу после 8 вечера.
В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза.
«Грани недели» с Владимиром Карамурзой.
По субботам после 21 часа.
Фанат «Эхо». Следи за нашей страничкой в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Ой, а как это сделать?
Представьтесь, пожалуйста.
Алена.
Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com/echomsk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне нравится».
День в день.
Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
2:35 столица. Ну что же, раз уж Алсу завели тему про выборы мэра, теперь у нас тут все про это пишут. Ну вот давайте ваше сначала сообщение прочту. Я, честное слово, хочу понять, за кого же голосовать. Я всегда хожу просто, абсолютно не понимаю, кто из них кто. Я просто помню, Ирина, как мы с вами после выборов президента сошлись однозначно в мнении относительно Явлинского. Алсу, давайте проведем эксперимент. Давайте в следующую среду мы с вами скажем, за кого мы проголосовали. Я немножечко слукавила, сказав вам, что я не знаю, за кого голосовать. Я на самом деле уже сделала выбор, но он такой очень странный. Ну, просто тут не может быть не странного выбора в моем случае. Поэтому давайте мы просто поэкспериментируем и в следующую среду сверим часы. Но я вам честно скажу, я выбирала в этот раз... Ну, прям совсем не по идеологическим причинам, прям вообще, вот просто близко даже нет. Потому что я не могу выбирать по идеологическим. Совершенно настолько все далеко от меня, что ну прям очень тяжело. Анна из Петербурга. Меня в последнее время изрядно раздражают посты, призывающие собрать деньги на сложную операцию собаке или бездомному котенку. По-моему, людей немного заносит. Сплошь и рядом денег нет на операции, а нет. Ведь животные, а не люди. Я люблю животных, но мне кажется, что слепого бездомного котенка лучше усыпить. Вы знаете, Анна, с вами многие поспорят. И здесь нет истины. Потому что есть люди, которые... совершенно оправданно животных любят больше, чем людей. И готовы спасать только животных. Правда. Вот мы недавно обсуждали между собой, скажем так, я мягко скажу, чтобы ничего тут как бы не рассказать лишнего, потому что это несколько было закрытое обсуждение. Но мы обсуждали, почему люди, например, которые стремятся сделать мир лучше и спасти больше детей или взрослых, или пожилых, так наплевательски относятся, например, к экологии, да, то есть там запускают шарики, вот эти все и так далее. Вот. И в общем и целом стало понятно, что просто люди, они как бы все очень разные, и поэтому, например, одни те, кто защищает леса или планету от пластика, довольно равнодушны в этом смысле к людям в целом и не готовы им помогать. Есть люди, которые готовы помогать детям или пожилым, но совершенно не готовы... там давать деньги экологическим организациям. Да, и есть люди, которые готовы спасать животных, но опять же не готовы спасать людей или, например, не готовы спасать лес. Да, ну то есть это нормально совершенно. На это вам, вот на то, что вы пишете, на это вам скажут, что у ребенка, как правило, есть все-таки родители, да, а у котенка нет никого вообще. Да, может быть, даже и мамы нету там рядом. Поэтому тут тоже, знаете, такая история, когда ну, нельзя выбирать ну, по такому принципу. Вот. Но при этом вы абсолютно имеете право на то, чтобы так думать. Меня раздражают другие посты по поводу призывов собрать деньги на животных. Честно, я просто, я не знаю почему. Наверное, просто потому, что очень много людей, которые занимаются помощью собакам, кошкам, вообще бездомным животным, у которых ну, мало опыта, скажем так, в благотворительности, или они вообще не имеют никакого отношения к фондам, они просто там подбирают животных и просят помощи у других людей, чтобы их как-то пристраивать, там, содержать и так далее. Это тональность. Просто, ну, правда, эта тональность, она, конечно, просто вот, ну, не периодически, довольно часто вышибает пробки, потому что, ну, там просто настолько тебе пытаются влезть в душу, значит, с цепкими лапками, что прям неприятно становится, по-настоящему неприятно. То есть это еще то, к чему мы тоже должны будем прийти. И еще раз вам проанонсирую, что в эту субботу в программе «Чувствительно» у меня будет Наташа Чаплин, это руководительница фонда «Всем по собаке», которая устраивает 16 сентября выставку в Москве. Они пытаются пристраивать бездомных собак, кошек, ну, в этом случае собак. И я в студию приду со своей Маргошей, которую как раз я забрала на такой выставке. И мы будем говорить в том числе о том, как призывать людей помочь собакам или взять собаку из приюта, да, и какие с этим есть сложности. Вот. Должен получиться неплохой, интересный эфир, я надеюсь на это. Вот. Но Маргоша, конечно, может внести свои коррективы, поскольку это для нее будет новая ситуация. Посмотрим, как она себя поведет. Иван пишет, что наши слушатели ошиблись, поскольку Иван озвучивал у Алексея Соломина свои стихи, но там про осень ничего не было. Вот. Поэтому вот так. Но я подумаю в связи с этим, Иван, как-то сейчас. А то я думала, что это у нас такой эксклюзив на наш ночной эфир, а оказывается, что и нету. Ольга пишет про кафе. Сейчас, Ольга, давайте я сначала найду ваше сообщение предыдущее. Да, вы хотите, чтобы я выбила вам место в этом кафе, что ли? Вот, Ольга пишет, чтобы не сказали. То есть Ольга написала, что если есть связь какая-то с кафе, пожалуйста, скажите, что я ваша постоянная слушательница. Вот у меня от пенсии осталось столько-то. Я спросила, зачем? Она сказала, чтобы не сказали, что без меня голодных хватает, желающих поесть бесплатно. Ольга, я тут ничего сделать не могу. Даже не знакома с этими людьми. И будет очень странно, если я такое им напишу. Вот, но вы... Может быть, ходите в это кафе, потом напишите, как все прошло. Ну, интересно же. А то, знаете, я вам тут историю рассказала, да, статью с сайта «Милосердия» зачитала. В реальности вы выясните, что как-то все по-другому. Давайте проверим. Александр из Владимира. Удивительная история из Питера. Очень светлая. Есть же люди в нашей стране. Слушаешь такие истории, жить хочется. Стихи очень трогательные. По роду деятельности сам сталкиваюсь с такими вот дяденьками. Песни исполняют самые разные люди, находящиеся в измененном состоянии сознания, проходят и прикапываются к словам песен достаточно часто. Слава богу, на одного такого типа находится как минимум 3-5 адекватных людей. Так что меня никто не трогает и не обижает. Малейшие попытки строго пресекаются с нормальными людьми. Спасибо им. А жалуюсь я на то, что никак не могу дозвониться в вашу жалобную рубрику. А жалоба у меня есть одна, очень серьезная. Как быть? Ну, придется дозваниваться, Александр. Тут я ничего сделать не могу. Я никак не могу выделять какие-то звонки. Я просто вижу все звонки и, соответственно, беру какие-то из них, которые мне попадаются под руку. Так. Так я не против спасать животных, пишет Анна, но у меня вопрос. Прооперируют глаза бездомному котенку, а он никому после этого не нужен. И что? Анна, ну вот, собственно, ничего, но это же не значит, что не надо ему помогать. Конечно, он никому не нужен, ни до не нужен, ни после, но вдруг ему повезет, а вдруг ему сделают операцию, вытащат его, спасут, а потом он попадет в какую-то замечательную семью. Мы же не знаем, как оно сложится. Мы же не знаем, как оно будет. У меня были в эфире девушки, которые занимаются как раз кошками, пристройством кошек, котят. И, если не ошибаюсь, это был фонд из Рязани, у которых приют именно для больных кошек. То есть они их выхаживают, они их лечат и потом пристраивают. И это у них все получается, да, то есть нельзя сказать, что они всех пристроили, но тем не менее. Сергей из Пружинка пишет: я сегодня тоже не жаловался. Мне подарили кухонный процессор. Не буду называть фирму, Сергей, простите. Так я теперь вообще жаловаться не буду. Что такое кухонный процессор? Расскажите мне. Мидори из Японии. Про выборы мэра. У вас есть вариант выбросить в избирательную урну бланк, то есть ни за кого не голосовать? У вас редко так делают? Нет, у нас часто так делают. И есть такой вариант, но я так делать не буду. Пока... Ну, просто это бессмысленно. Прийти на выборы испортить бюллетень или пустой бюллетень закинуть, что еще хуже, туда можно что-нибудь поставить. Это, ну, такое, с моей точки зрения, некоторое малодушие. Для меня, еще раз, для меня. Я не говорю, что те, кто так делают, да, поступают малодушно. Просто для меня это так. Ну, потому что ты пришел на выборы, да, и как бы давай уже тогда используй свой голос. Как же приятно вас слушать, когда знаешь, что завтра никуда не надо идти утром. Отпуск. Кошечкам надо помогать. Иногда делаю это. Пишет нам внезапно появившийся в третьем часе Николай Макеев из Мытищ, болельщик московского Локомотива. Так, в чате гражданин П. пишет, вот да, спасать только животных, это про меня. Это про многих людей, и в этом нет ничего удивительного. И это нормально. Точно так же, как некоторые не понимают, зачем спасать животных, когда можно спасти человека. Дядь Коль, по поводу музыки, давай мы поставим последнюю. У нас там еще две осталось, да? Давай последнюю поставим. Так, Надя пишет, для бомжей есть центры, общины, но их мало. Нет организаций, которые выявляют и занимаются ими. А помещение это надо открыть для людей, которые нуждаются в том числе и для бомжей. Из Республики Дагестан безымянное сообщение пришло вас в эфир. Интересно, но сегодня все супер. Спасибо большое. Так, Надя продолжает писать про бомжей. Большинство бомжей в таком состоянии, что им недопрачно, ими серьезно надо заниматься, помогать им насчет жилья, документов и всего другого. Знаете, на самом деле в Москве есть несколько организаций, которые этим занимаются. Во-первых, давайте не будем забывать, что в Москве мощный, очень социальный патруль. Это государственная организация, московская. Они ездят, они кормят, они забирают с улицы, их можно вызвать, да, и они приедут, они помогут, и они дадут выбор человеку. Просто у меня на глазах было, я это видела, когда у нас была ужасная история с бабушкой, которая никак не хотела уходить с улицы. Ну, это не помню, в каком году было. В Лизалерт позвонили и сказали, что вот у нас тут, значит, бабушка сидит во дворе. Это зима была вообще, тут секундочку. Уже второй, что ли, третий день, мы не знаем, что с ней делать, может быть, вы приедете, поможете. Это вообще совершенно не профиль Лизалерт, вот, потому что мы не занимаемся пристройством никого. Но, тем не менее, все-таки надо было выяснить, во-первых, во-вторых, ну, знаете, когда тебе говорят, что тут как бы второй день, хотя бы второй день, неважно, бабушка сидит в снегу на лавочке во дворе и не уходит, ну, как-то ты не можешь просто сказать, знаете, это не мой профиль, я не поеду. И мы поехали, и мы провели там несколько часов с чехардой. Сначала мы вызвали скорую. Скорая приехала и уехала, поскольку бабушка отказалась госпитализироваться. А физическое состояние ее, несмотря на то, что она сидела так долго на лавочке в снегу, они оценили как удовлетворительное. Затем мы вызвали полицию. Полиция приехала и забрала в отделение одного из наших ребят, потому что он стоял там же, где все мы стояли, около бабушки, и курил. Но это была территория детской площадки. В 3 часа ночи его забрали в отделение, вместо того, чтобы нам помочь. Психиатрическую скорую вызвать было невозможно, потому что мы не можем ее вызвать. Ее может вызвать полиция только. Приезжал соцпатруль первый раз. Ничего не смогли сделать. Потом мы еще много кого вызывали, в том числе журналисты приезжали к нам. И было много-много всего, мы ее уговаривали. А бабушка сидела на лавочке и говорила, что значит, должен прийти участковый, который принесет ей паспорт и пенсию. И без этого она не уйдет. И вот что у нее есть дом, но она там не живет. Потом пришел какой-то человек, который сказал, что да, действительно ее выгнали из дома. И что там живет сын. Потом пришел сын. Сын был как раз вот полностью подходил под описание тех людей, которых так боятся жители Савеловского района и все те, кто против прачечной. Он был изрядно пьян, он был очень вонюч, и он вел себя как полный дурак. Вот. Но надо было что-то делать. Мы не могли ее оставить там. Она бы просто умерла, потому что она сидела в снегу. И в итоге приехал еще раз социальный патруль, и мы с ними уже и так, и сяк, и наперекосяк. В общем, короче говоря, мы уболтали бабушку, погрузили ее в машину и отвезли. Но я видела, что они предлагают. Да, то есть они когда приезжают, они предлагают помощь. То есть на улице Иловайской в Москве есть огромный дом, центр, куда привозят вот как раз таких людей. Их там моют, им дают одежду. Они могут там, по-моему, месяц, если я ничего не путаю, могу спутать. По-моему, месяц они могут там прожить. Совершенно спокойно, но если они сохраняют, соблюдают правила, основное правило – сухой закон, безусловно. Значит, им помогают, если они хотят, им могут помочь в восстановлении документов, им могут помочь в трудоустройстве. То есть это вопрос, который в Москве на уровне государства решается. То есть, да, и там действительно работают, ну, прям мне люди нравятся, да. Конечно, все зависит от конкретного человека. Периодически мы с патрулем немножко ругались, но тем не менее. Вот, есть куча организаций, есть Дом друзей, есть подвал, все еще на Пятницкой, фонд «Справедливая помощь», есть фонд «Доктор Лиза», есть теперь ночлежка питерская, которая в Москве открылась. То есть есть организации, которые этим занимаются. Вот, но все-таки это, конечно, капля в море. Все вот это вместе, это все-таки капля в море. Сергей пишет, кухонный процессор – это такое рекламное название по-немецки. Это кухонная машина. Обычно емкость с вращающимся валом и набором смесителей, ножей и взбивалок. Да, как дядя Коля говорит, комбайн по-нашему. Так, Ольга пишет, может быть, я схожу в то кафе, когда у меня будут деньги поесть за 200 рублей, а потом в конце месяца попрошусь поесть бесплатно. Ольга, попроситесь сразу. Зачем вы будете ждать, когда у вас будут 200 рублей, если вы хотите есть? Попробуйте сразу же. Все, дядя Коль, да, нам нужно прощаться. Хорошо, спасибо всем большое. Оставляю вас в компании с музыкальным коллективом Kasabian. А в следующую среду мы с вами увидимся и услышимся.
Hooked on LSD, interested in mind control and how the monkey held the key. Said that all of these experiments were planned for the air. But the unsuspecting citizens who hallucinate in fear sing that. With a package in his hand, tied to the suspect and chancing where he stands. And I don't think you realize he's coming for your neck. And the sound is breaking all around. He's keeping lights in check. Smell those omens now.